Так, друзья, ну давайте посмотрим, сейчас-то звук есть. Сейчас звук есть. Нокси. Раз, два, три. Да, все, звук пошел, пошел. Это все произошло, видимо, как часть того, что я перестартовал компьютер. Значит, я к чему рассказываю, друзья, что на час мы припозднились сегодня, потому что я компьютер поставил перезагрузиться за 10 минут до начала. Думаю, там пару минут, мы сейчас раз и пойдем чистенькие. И он тут целый час что-то грузил, апдейты какие-то делал. Черт его знает, что я давно не помню, чтобы час ушел на то, чтобы, знаете, компьютер перестартовать. Вот. Ну и звук вот он при этом, наверное, сбился, какие-то сеттинги сбились, чего там сбилось, я не знаю, честно. Вот иной раз думаешь, чего ты, блин, вот так вот со мной, с нами там и так далее. Ну все, друзья, все, с вашей помощью мы поняли, что звука нет, теперь у нас звук есть, и мы вернулись, и вот Томик, мы с тобой выходили на экран, а никто даже, значит, да... Ну ладно, звук пошел, говорит, да, хорошо. Ставим лайки, вот лайки, друзья, лайки за возвращенный звук, за Томи Михайловича, который, ну, давайте мы ему дадим, давайте мы ему вкусняшечку дадим. Это, друзья, сублимированная курочка. Иди сюда, мой сладкий, иди сюда, хороший. Он очень любит курочку, друзья, очень любит. Так что у нас там, друзья, вопросы какие-то вроде были, давайте поглядим. Как у вас дела? Расскажите о главных принципах выборов в обе палаты и их главные отличия. Ну, я думаю, что главное отличие в том, что палата представителей, там 435 человек со всей страны. Соответственно, есть 435 избирательных округов. Вот. И они маленькие по сравнению с тем, как, например, в Сенате. Там два сенатора на каждый штат. Вот, представляете, в Калифорнии там почти 40 миллионов населения, и на них два сенатора. А на Аляске там 500 000 населения, и тоже два сенатора. Ну, их мало. Поэтому сенатор представляет гораздо большую группу людей, чем тот, который из палаты представителей. Соответственно, в палате представителей могут быть люди... как бы гораздо более экстремальнее, что в левую сторону, что в правую, потому что если он живет в каком-то там, ну, избирается в каком-то пролетарском округе, да, там, где вот одни рабочие там какого-нибудь завода, там, да, то, конечно, там может быть более такой народ выраженный. Или то же самое в правую сторону, в правую, в левую. Тут мне звонит кто-то, ну-ка, алло. Да, я вообще в стриме сейчас, я через пару часов. Давайте. Ага. Через пару часов. Да. В 3 часа хорошо, да. Угу. Ага. Так, все. Значит, друзья, движемся. Вот, поэтому получается такая история, что сенаторы люди более солидные. И они больше отвечают как бы за державу в целом, ну, за штат в целом. А те, которые из палаты представителей, они отвечают за маленькую группу людей, и они могут быть очень отмороженными, ну, просто на редкость. То есть, надо сказать, что среди членов палаты представителей вы легко встретите такое говно, которого не встретишь на уровне штата. Вот в этом смысле там, конечно, более яркое такое, более пахучее. Так, хочу понять отличие выборов. Так вот, а выборы как? Пришел, проголосовал, что теперь? А, кто больше набрал, тот и депутат. Дело такое. А все довольно аккуратненько считается. То есть, как бы вся подлючность выборная, она происходит до того. До самих выборов. Потому что сами голоса подсчитываются очень аккуратно. Я бы сказал... практически безупречно. То есть, предъявить претензии по подсчету голосов, это нужно быть на всю голову больным. Вот. А как бы вся дрянь, которая происходит, происходит до того. Вот, допустим, подавляется желание той или иной группы вообще ходить на выборы, подрывается доверие там, и так далее, и так далее. Делается так, чтобы люди не могли добраться до избирательной урны. Есть много способов. Вот. Или там, чтобы их из списков выключить. И так далее. Чтобы они были на работе и не могли прийти проголосовать, потому что заняты. Вот этого добра сколько хочешь. Тут у нас просто вот, завались. Так, чтобы негде было там, допустим. Чтобы по почте нельзя было. Или, скажем, там было всего пару дней по почте. Или чтобы нельзя было бросить там в ящик какой-то заранее, да, вот там ограничивают количество ящиков. Ну и пошло-поехало. Вот, вот это, все это дерьмо выборное, предвыборное, происходит до момента подсчета голосов. Когда начинается подсчет голосов, это практически безупречно все проходит. А, да, привет от армянских москвичей. От армянских москвичей, московских армян. Да, это самое... Да, значит, граждане Беларуси и португальский портвейн приветствуют вас. Ну, друзья, портвейн в целом неплохая вещь. Но если уже прямо португальский, то тут еще, Галина, тут надо, знаете, ценитель должен быть. Есть такие люди, что ты ему вот португальский портвейн нальешь, или, допустим, бормотуху какую-нибудь, там, я не знаю, и он не отличит. Вот скажешь портвейн португальский, он выпьет, скажет, знаешь, какой шикарный португальский портвейн. И все. А, выпьет, а скажешь, это бормотуха. Он скажет, нормальная бормотуха. Мы-то не отличают люди. Мы-то тут вот живем в винных, можно сказать, местах. И тут сможешь, там бутылка может легко стоить, там и стольник, и два, и стольничка, и три. Там и дороже тоже бывает. Но просто, понимаете, основная масса людей, они не отличат. Вот там за $5 была бутылка или за 500. Просто не поймут разницы. Поэтому нет смысла пить за 500. Выпил за пятерку и все. Так. Нас приветствует фотосервис на Кутузовском, который всю Москву перефотографировал. И я так знаю, что там к ним люди обращаются за тысячи километров от Москвы. Ну, не чтобы сняться, а вот чтобы там, допустим, посмотреть, там, потестировать, посоветовать. То есть они такую большую... деятельность проводит национального масштаба. Вот, кстати, с портвейном. Петька говорит, Василий Иванович, Василий Иванович, а ты вот бутылку можешь сам один? Тот говорит, ну, конечно, Петька, а что там бутылка? Говорит, ну, а Василий Иванович, а вот ящик, например, вина можешь? Он говорит, ну, в принципе, Петька, ящик можно. Говорит, Василий Иванович, а вот так, знаешь, говорит, в мировом масштабе, говорит, в мировом масштабе, Петька, не смогу. Языков не знаю. В этикетках запутаюсь. Вот. Так что вот, а наш фотосервис на Кутузовском в мировом масштабе, друзья, в этикетках не запутывается. Привет из Торонто. Здравствуйте, хочу поделиться. Так. Живем в UK. Ну, уже есть чем поделиться, конечно, уже неплохо. В понедельник получил офер на работу. Неделю назад. Хорошо. Сегодня в пятницу позвонили из компании. Сказали, что не могут нанять. Государство запрещает нанять с российским гражданством. Ну, даже не знаю, чего сказать. Я не уверен, что государство запрещает. Может быть, там как-то еще они... Ей-богу, не слышал никогда такого, чтобы государство запрещало. То есть, может быть, какая-то политкорректность там внутренняя, там еще что-нибудь, но чтобы государство запрещало. Я не знаю, я такого не слышал, честно. Кошерный пес, раз курочка у него в приоритете. Ну, я даже не знаю, может быть, его начать уже водить в синагогу, чтобы он там как-то, знаете, приобщился. Да, раз уже курочку любит, так сказать, да. Надо сказать, что он такой, знаете, он кроме курочки, что хочет, сожрет. Иной раз такое, что уже и даже не знаешь... Какого, какой национальности вероисповедания собака? Такое жрет вообще. Ой, господи. Крысу дохлую дашь, сожрет. Я не видел, но так я подозреваю, что может заинтересоваться. Так. Хотя, с другой стороны, он хороший такой мальчик, в целом воспитанный. Хочу, да. Опоздал. Что случилось с ГК? Ничего не случилось, мы с ней прощаемся. В том смысле, что вот на этой неделе будет 8-го, что ли, числа, последний день. И нет больше лотереи. Ну, в том смысле, что до следующего года. Так что, а в следующем году мы не знаем, что будет. Ну, надеюсь, что ничего не случится. Ну, так, в принципе. Вот последняя неделя, наступает последняя неделя, когда можно еще подать заявку. Поэтому, если вы не успели, друзья, то подайте. А это же последняя неделя, когда можно еще проголосовать. Нам, чтобы голосовать, друзья, не нужно в день выборов идти туда, к избирательной урне. Мы можем и по почте, мы можем и в ящик бросить. Вот у меня, я сижу, вот, мне жена на стол положила, вот пришли два конверта, вот видите, вот они. Вот эти два конверта к нам пришли. Official Election Balloting Material. Вот, и там конвертики, сам бюллетень, значит, там помечаешь, в ящичек бросаешь. Почтовый, и оно пошло себе. А можно отнести к специальный ящик. Вот, всюду, куда ты отдашь, тебе потом, ну, там у них есть веб-сайт специально есть для этого, на этом веб-сайте ты заходишь и можешь посмотреть, что там с твоим этим, пришел, не пришел, когда, чего, то есть все очень аккуратно, все прозрачно. Еще раз, у нас нет проблем с тем, чтобы там кто-то где-то как-то кому-то там не додал этих бюллетеней или что-нибудь спрятал, или там два раза проголосовал, это немыслимые совершенно вещи. Идиотизм претензии по украденным выборам вот 2020 года состоит в том, что все те места, где они думали, Трамп победит, а он проиграл, все эти места в республиканских штатах находятся. То есть там все эти избирательные комиссии, губернаторы, госсекретари, то есть вот все, кто отвечает за выборы, все республиканцы, понимаете? То есть получается такая история, что какой-то заговор внутри республиканской партии по, значит, недопущению Трампа там, до президентской должности. Понимаете, то есть уже какой-то зашкаливающий идиотизм. Да? Да. Наконец-то дождались, а то думали, придется без вас портвейн пить. Вот что вы, ей-богу, я тут уже с кружкой сижу целый час, вот, а вы говорите. Так, значит, привет из Торонто. Привет из Торонто. Тут рядом, в принципе, недалеко. Здравствуйте, хочу поделиться. Это было. Так, кошерный пес был. Вот, стоп. Вообще-то кошерный пес. Так, из Татарстана поехали делать фото к Алене в Москву. Наверное, вам просто хотелось в Москву съездить, я так подозреваю. Даже такая фотография у вас золотая получится. Это вы еще в золотую рамочку вставите, и рамочка будет недорого стоить по сравнению с фотографией самой. Да, ну есть вот, да, ко мне вот за последние два дня приехало три человека из Лос-Анджелеса. Приехало забрать, двое забрать грин-карты, а одна девочка приехала забрать номера соцстрахования. И я думаю, а что же вы, ё-моё, из Лос-Анджелеса же прислали бы конвертик тут, ну что? Они говорят, ну мы заодно уже, мы и Америку посмотрим, вот сейчас в Сан-Франциско поедем, погуляем, там еще что-то. Я думаю, ну, тогда понятно, тогда понятно. Вот так и вы тоже там в Москву поехали, в Мавзолей зашли к Ильичу, там в Детский мир, в ГУМ, ЦУМ, там, да, ну как положено в Москве-то. Вот. Жирик говорил, что в 2024 году выборов не будет в Америке, потому что не будет Америки. Ну, наверное, вам так хотелось его услышать, вот именно это, что он для вас все и говорил. Он такой типа задорного, такой, знаете, вот, задорный такой. Добрый вечер из Сибири. Начал переживать по поводу прощания с лотереей Green Card. Максим, надо себя заставить. Надо себя заставить и сказать, да, вот если не успел подать там до 8 ноября, значит, ждем следующего года. Вот. Мы не прощаемся с ней, как с олимпийским Мишей, который улетел и больше его никогда не видел. Или как вот там с Иисусом, который, знаете, так вознесся и говорит, я еще вернусь. И вот уже 2000 лет прошло, знаете, вот. Мы с грин-карт лотереей вот так не прощаемся. Ну и так, по чуть-чуть. Как-то говорят, скажи наркотикам иногда. так sometimes, да, ну вот мы так тоже, с лотереей так. Насколько я понял, заканчивается процесс подачи. Заканчивается процесс подачи в этом году. Михаил Петрович, тут один человек сказал, что работа трак-драйвера – это survival job. А что же тогда не survival job? Вы знаете, что... Нет, ну survival job, в принципе, это работа, которая позволяет выживать, да, работа для выживания. Ну, кому какое выживание, может, кому-то там и там 10 тысяч в месяц он не выживает, а кто-то выживает легко на 2, на 3, вот, тысячи в месяц, тут зависит. Ну, конечно, дальнобойщик именно такой серьезный, да, который там 2 недели туда, там 2 недели сюда, он, конечно, зарабатывает очень существенные деньги. То есть он может заработать, ну, я не знаю, там у них, знаете, в пандемию как-то так сначала все обвалилось, потом все подскочило, и так вот какая-то неравномерность присутствует. Но, в принципе, трак-драйвер, который много часов за рулем, хорошо зарабатывает. Если мы посмотрим на разговоры с трак-драйверами, допустим, 3-4-5-летней давности, так больше в перспективу идем, то они обычно вам скажут, что... Если ты не работаешь там 12, 13, 14 часов в день, то сильно много ты не заработаешь. Сейчас, конечно, какие-то вот всплески, может быть, там разные, но это временное такое все. Это не survival job, конечно. Бывает работа какая, вот, допустим, по городу, или там, ну, вот так, что он каждый день дома ночует. Там, конечно, меньше, намного меньше платят. Но и то, survival job я бы не назвал. Survival job, он, допустим, там посуду в ресторане моет, вот такого плана. Потому что официантам это уже не survival. Официант уже чаевые получает. И официантами девчонки зарабатывают и по 4, и по 5, и по 6 тысяч в месяц. Это не выживание, это уже так ничего, нормально. Вот, поэтому, ну, человек может, например, не знать, что такое survival. Человек может... думать так, что мне нужно на жизнь там 100 тысяч, я еле-еле эти 100 тысяч зарабатываю на траке. И он не думает о том, что другой человек, ему для этого survival нужно там, может быть, 2 тысячи. Он думает, что ему нужно 10, он еле-еле выживает. Но в таком в широком смысле, не привязываясь к конкретно вот этому там дядь Васе или дядь Коле, вот, конечно, тракер зарабатывает существенно больше, чем то, что называется survival job. Survival job это, еще раз, посуду в ресторане, там где-нибудь подметать что-нибудь, там ящики перетаскивать с места на место в магазине, сидеть с дедушкой там каким-нибудь пожилым или бабушкой, которые за собой там ухаживать не могут и так далее. Ну, такого плана. Привет вам из Карелии. Что вы себе думаете? Бывали мы в Карелии, в Кандалакшском заповеднике бывали, вот, работал там. Станция Паяконда, если вы знаете, о чем речь. Беломорск, это Бело, как называется? ББС МГУ. Беломорская биологическая станция МГУ. Вот. Так что вот я там в стройотряде работал. Кандалакшу помню, как сейчас. Совершенно замечательный город. Так, комары, это видите, мошка. Ё-моё! Вот вспомнил тоже. Да, ну хорошо, с Белого моря. Рыбы там, ребята, сколько там рыбы. Треска, навага. Просто вот прямо тащишь, а она все не кончается. Без всякого динамита, просто так на леску с гайкой. Да, из Карелии. Привет из Санкт-Петербурга. Взаимно. Как вы думаете, Украина вернет Крым? Ну, только это всем миром, так сказать... Ну да, смотрите, что произошло. Раньше, например, до вот последнего обострения, да, значит, это, вся эта история могла тянуться бесконечно долго. Вот так же, как, допустим, там, сколько времени прошло с тех пор, как у Японии там отхапали эти острова, которые вроде бы должны вернуть, да, то ли не должны, то ли половину, то ли что. И вот уже там, считай, сколько прошло, там 70 лет прошло, а все, островов они не видели. Посмотрите на Абхазию, посмотрите на Южную Осетию, посмотрите на Приднестровье, посмотрите на Южную Корею, разделенную с Северной. сколько лет ушло, чтобы воссоединилась Германия, да, западная с восточной, сколько лет ушло на то, чтобы Вьетнам, южный и северный, соединились в одно государство и так далее, и так далее. То есть, есть такие, что называется, замороженные конфликты, которые вот хрен знает сколько могли бы продолжаться и так в такой вяло текущей или в совсем ни в какой фазе. Ну, то есть, как бы мировое сообщество не признает, но никто ничего не делает. В данном случае уже никаких шансов нет. То есть, скажем, заныкать уже не получится. Раньше они могли заныкать и делать вид, что они его забрали, и все. Теперь уже на этом все закончилось. То есть официальная позиция Запада, она состоит из таких пунктов. Мы не знаем, на чем, так сказать, как называется, сердце остановится, но в принципе, значит, они говорят, полностью уйти со всех территорий к границам 91-го года, то есть и Крым, и Донбасс, и все что угодно. Первое. Второе. Заплатить репарации за ущерб нанесенный. И третье. Разоружиться до такой степени, чтобы никогда больше у них не было возможности делать ничего подобного. Сегодня позиция такая, потому что понятно, что если их сегодня просто отпустить, они завтра снова придут. Поэтому три как бы основных элемента в этом во всем. То есть вопрос такой типа, ну давайте часть вернем, а часть уже пусть у них останется. Такой вопрос, так вопрос вообще не стоит никак. Сегодня такой постановки вопроса нет. То есть они это сделали, они привели к этому сами, но уже все, уже проехали. Вы Томику готовите домашнюю еду или покупаете готовый корм? Домашнюю еду готовим. Он у нас ест рис, он у нас ест красную рыбу, он у нас ест курицу. Основная такая его еда. Вот. Но ему еще в такую, знаете, как это назвать, в такую неваляшку, в неваляшку насыпают корм готовый, ну такой, знаете, гранулами. И он эту неваляшку валяет, из нее немножко подсыпается, то есть, может быть, жменьку он в день вот этой еды тоже съедает. Ну, там витамины, знаете, там тоже надо иногда. Но в основном он на домашней еде, Светлана ему готовит. Добрый вечер, подскажите, сейчас учусь писать тесты на Python API backend. Python API backend. Дальше планирую UI Selenium. Работаю в QA. Вопрос. В USA я смогу найти работу на Python Selenium AutoTest? У нас нет такого слова AutoTest. Вообще не говорят таких слов. Это у вас такая не американская терминология. Но я не понимаю. Вы сначала говорите backend, а потом спрашиваете про Selenium. Python в автоматизации очень популярен, Selenium веб-драйвер очень популярен, и в комбинации с Python в частности, да, а что вы там про бэкэнд говорили, я не понял. Мое глубочайшее почтение, дядя Миша, чтоб я так жил. Наконец-то в прямом эфире вас застал. Ну, я вам скажу, это не так сложно, вот если кто-то хотел, он давно уже тут меня застал. Кстати, лайк поставьте, раз вы уже тут. Тут 437 у нас зрителей, только 122 лайка. Друзья, поставьте лайк, пусть не говорят там это самое, а то будете говорить, что евреи жадные, а сами лайк не поставили. Вот, мое глубочайшее почтение туда-сюда. Застал. Планирую через Мексику скоро. Спасибо за ваш блогерский труд. Ну, друзья, Мексика сегодня это наше все. Так что учите пару слов по-испански хотя бы. Здравствуйте, Михаил Петрович. Это я. Как поступить в ситуации, когда ты карабкаешься по жизни, а она тебя в очередной раз уничтожить пытается? Господи, лишившись жилья, я отпустила ситуацию и не хочу ничего. Ну, это как бы психологическое такое состояние. Не хочу ничего. Но оно пройдет. Значит, надо просто, как сказать, гулять, свежим воздухом дышать, физическое упражнение какое-нибудь, я не знаю, там, ну, начните закаляться, да, там, холодным душем. Там, я не говорю, в прорубь прыгайте, там, ну, с другими. Вот, но, ну, вот как-то через это все проходит. Насчет того, чтобы, значит, да, кроме того, Очень важно принимать жизнь такой, какая она есть. Понимаете, львиная доля вот наших разочарований в жизни происходит от того, что мы ожидаем чего-то, ну, совершенно какие-то завиральные ожидания, ну, нет такого в природе, ну, что ж, ё-моё, но мы вот верим, что это сейчас произойдет, и после этого, когда натыкаемся на то, что это не происходит, говорим, вот, ничего святого, все было зря, как же это могло так произойти, вот, никому верить нельзя, и так далее, и так далее. А просто мы поставили планку не в том месте, понимаете? И в этом есть как бы опыт жизненный, когда ты, ну, не принимаешь, допустим, к сердцу, когда ты не принимаешь за чистую монету, когда ты, ну, как-то научаешься планочку ставить более аккуратно, понимаете? Поэтому облом в целом, это неплохо. То есть, ну, если человек живой, там, как бы, да, не руки-ноги целые и так далее, облом – это опыт. Вот человек, который 10 раз подряд что-то делал, и каждый раз у него получалось, у него опыта никакого нет, фактически. Опыт приходит тогда, когда не получается. Вот тут не получилось, там не получилось, здесь не получилось. И ты лучше, 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 глубже, глубже, глубже начинаешь понимать эту действительность, эту реальность. Понимаете? Вот, вот, собственно, и все. Мы учимся на ошибках, мы не учимся особо на победах. Мы на ошибках учимся. Вот, поэтому это временное состояние у вас, Наташа. Временно, оно пройдет. Вот, и потом, как говорил этот самый Карлсон, говорил мальчику, он говорит, ну, у тебя же есть я. Вот, Наташ, у вас есть я, у вас есть вот весь наш канал, смотри, сколько народу хорошего, и такие, очень много позитивных, жизнерадостных людей. Вот, собственно, и все, просто надо быть среди жизнерадостных, позитивных, и ставить реалистичные цели, и самое главное, находиться среди правильных людей. Вот есть такая, знаете, пословица, поговорка, говорят, что лучше с дураком, лучше с умным потерять, чем с дураком найти, да? И она как бы подразумевает, что с дураком можно найти чего-то. Наташ, нельзя ничего с дураком найти. С дураком найти нельзя. Это видимость, это только кажется, что ты нашел. Все, что нашел, это дурака ты нашел. Все остальное уже не важно. Понимаете? Поэтому, вот, собственно, просто надо находиться среди правильных людей. Вот и все. Так. Михаил. Кому после себя думаете наследство оставлять? Видимо, кому. Окей. Куму. Не куму. Не у меня. Есть такой кум, но у меня, наверное, кума нет. Кумовья. Детям, благотворительной организации или Томику. Ну, у меня, слава богу, и дочь есть, и внучки есть. То есть не то, чтобы уж так прям уж совсем-то некому оставить. Другое дело, что они, я надеюсь, что то, что я в состоянии им оставить, в их жизни не сыграет какой-то значительной роли. То есть я бы очень хотел видеть их самодостаточными. И как бы так. Я когда-то получал лицензию на life insurance, да, значит, страхование жизни. Ну, там не только жизни, но в частности там. И там много всякой статистики приводится и так далее. Иногда очень забавные, знаете. Это было, когда это? Это было в начале 2000, ну, допустим, 2003-2004 год. И там мужичок, ну, он такой уже был, лет под 80 ему. Он вел занятия, опытный такой брокер там, в прошлом он так уже пенсионер, но вот любил преподавать. И он говорит, вот как вы думаете, спрашивает он аудиторию, люди, которые сегодня получают вот эти вот, ну, по страхованию жизни получают вот эти компенсации. Ну, то есть кто-то умер, за него получили деньги. Значит, говорит, вот как вы думаете, значит, какие суммы сегодня в основном получают? Вот сколько денег? И это 2003-2004 год. Ну, люди говорят, ну сколько? Он говорит, 100 тысяч. Мы говорим, 100 тысяч? Он говорит, ну да, представьте себе, говорит он, что люди покупали эту страховку, скажем, 40 лет назад, там, в 63-м, 64-м году, да, и тогда 100 тысяч, это можно было, вы себе не представляете, что можно было тогда купить на 100 тысяч? Вот. И он говорит, а сейчас, ну что, ну тачку крутую там купил, не самую крутую. Ну или там, ну два раза там куда-нибудь съездил, в Африку там тигров стреляют. Ну что, что ты можешь на 100 тысяч? Вот, поэтому, к чему я говорю, что, да, не так много остается. Вроде всю жизнь там работаешь, откладываешь, там еще что-то, там бах. Это если деньгами или вот так вот страховками. Привет с солнечной Одессы. Так. А что у вас там еще солнечно в ноябре? Это хорошо. Ну дальше почти Турция, правильно? А Турция это почти Египет. А Египет это уже почти на экваторе. Так что смотрите. Как вы думаете, что станет с твиттером при маске? Превратится в клоаку для отмороженных и троллей? Да он и сейчас, в общем-то, говно между нами. Я, честно сказать, даже не понимаю, а что разве Твиттер не говно? Вот что-то там такое сакральное в этом Твиттере есть, я не знаю, а что там есть? Вот, значит, вот и я языков не знаю, говорит Галина. Ну и нифига вам, берите вот, там, знаете русский, берите, где написано по-русски, портвейн, и все. А если там по-английски, значит, ну, по-английски берите. Там, или там по-французски. Бижуле, да? Бижуле вы же разберетесь там недолго. Как успехи у Николая из Ижевска с его дамой? Откуда я знаю? Послушайте, пришли люди, что-то рассказали там 3 дня назад и ушли. Откуда я думаю? Наверное, хорошие успехи. А что там с ребенком пришел вот 23 года? Я уж не помню, когда таких маленьких-то видел, господи. Сейчас уж 30 лет приходят, думаешь, ути пузички, мутички, девочки маленькие. А тут 23 года, вообще даже я не представляю, как такое бывает. Да, будьте здоровы. Ну вот у меня внучка есть, ей 15. Ну это я понимаю, 15 я понимаю, а 23 уже нет. Хотя что там между 15 и 23-то? Еще 8 лет и будет ужас, друзья. Мне будет всего 75, понимаете? А ей уже 23. Как поступить 5 лет с молодым человеком? Он признается, что боится жениться, так как считает, что проживание вместе испортит отношения. Ко всему прочему, он не видит в окружении примеров хорошего брака. Так найдите себе нормального парня-то. Чего вы с этим-то чего? То, что человек молодой, это проходящее. Он скоро станет средних лет, потом станет престарелым, а потом... Вот так и так вот и останется вот таким вот. Если он боится жениться, это значит, что он боится брать на себя обязательства. Понимаете? Куда вы в своей жизни придете с человеком, который боится брать на себя обязательства? Ну, зачем он вам такой? Вы свои 5 лет назад уже не отмотаете, понимаете? Ну, хорошо, допустим, вы там с 17 до 22, нормально. А если, скажем, с 27 там, до 32? Это как же так? Это же, как сказать, и фертильность тоже не вечная. Это, он-то может там себе и в 50 лет родить, а вы, понимаете, вы гоните его нахрен. Внутри себя, себе внутри скажите. Вы можете с ним очень вежливо расстаться, но вы себе внутри скажите. Это не то, что мне нужно. Я хочу человека, который готов брать обязательства. Понимаете? У меня был случай, я вам расскажу. Значит, я, ну, у меня в классе, вы знаете, там девчонки в основном сидят. Ну, там, скажем, там, если сидит 25 человек в классе, там, допустим, может быть, там 3-4 мальчика, ну, 5. В основном девчонки. И в основном они, значит, либо из СССР бывшего, либо из Индии. Есть исключения, ну, так, в целом. И вот веду я урок, значит, и... Мы рассуждаем на тему о том, что вот, когда ты пришел на интервью, и тебя спрашивают, вот там, как ты себя видишь в будущем и так далее. И ты должен вот сказать, что ты, у тебя commitment, да, то есть ты, так сказать, посвятил себя вот этой вот профессии, там, тестировщик, там, и так далее. Потому что если ты не очень себя посвятил, если ты открытый тут и открытый там, то где-нибудь оно обязательно, что такое произойдет. Люди, которые тебя берут на работу, хотят, чтобы ты хотел быть именно в QA, а не, допустим, там, ну, как получится. И дальше я им говорю, ну, давайте, вот вы с вами такой пример. Девчонки, я говорю, давайте пример. Вот приходит к вам молодой человек, так, а вы такая вся из себя матримониальная, замуж собирать хотите, и все, приходит к вам жених такой и говорит: выходи за меня замуж, у меня к тебе 99% коммитмент. Индийские девочки начинают ржать дико. Значит, русские нет, русские не ржут. Значит, и я говорю: давайте разберем ситуацию. Я говорю: девки, говорю, почему вот так? Вот что вы чувствуете, когда вам приходит и говорят 99% коммитмент? Индусские говорят: а еще 1% где? Кому он его оставил? Для кого он приберег этот 1%? Значит, ну и вот мы, значит, обсуждаем. И сидит девочка из наших, так сказать, да, хорошая девочка такая, симпатюля. И она мне говорит: Михаил, говорит, ну я понимаю, говорит, урок там все у вас. Она говорит: ну сами-то подумайте, ну где вы видели больше, чем 80% коммитмент? Говорит она мне. Реалистично, говорит, взгляните на жизнь. Но, понимаете, то есть она принимает 80%, понимаете, да? То есть она встречается с человеком, и она говорит: ну, больше 80, он говорит, и он тебе в любви клянется, и он там тебя сюда, и я не знаю, на руках носит, цветочки дарит, там портвейном поет. И, понимаете, и она говорит: ну, в лучшем случае с него 80% коммитмент, а так больше-то нет. Больше-то где взять? Ну так она больше не получит, понимаете? Ей не как она получит больше, если она принимает это за норму? Понимаете, она всегда будет не с тем человеком. Вот что я хочу сказать. Дядь Миша, играю в лотерею 8-й год. Надежды не теряю. Вот какие люди у нас. Но в этом году переезжаю в Германию по работе. Это вот интеллигентный разговор начинается. Может ли это послужить снятию важности с лотереи и повышению шансов на успех? Безусловно, безусловно. Чем меньше вы грузите что-то, да, тем больше шансов, что оно произойдет. Грузите важностью такой избыточной. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо. И вам тоже не хворать там все. Мы бормотуху не пьем и абы с кем тоже. Только осознанно. Португальский и вкусный портвейн. Любим иногда под ваш эфир. Приятная компания. Не, ну если вы эстеты, то, конечно, вот у нас тут есть Витюша, вот такой в Панамке ходит, дружбан, так он только виски пьет. Ему даже, к нему даже с водочкой не подойдешь. Только виски. Ну, и они собираются с друзьями, знаете, там 3-4 человека собираются, каждый несет какие-то виски, они еще извращаются, там разные какие-то несут, и вот там дегустацию устраивают, и там вот есть такие люди среди нас, друзья. Вы слышали про новый двухпартийный билл Temporary Family Visitation Act? Предлагают новую визу сделать для временного посещения родственников теми, кто ждет воссоединения. Это как в тюрьме свидание. Комнатку выделить там с раскладушкой, значит. Я не знаю, честно. Ничего не знаю. Не то, чтобы вот эта вот фигня каким-то образом могла на что-то повлиять в иммиграционном процессе. Даже я не знаю. Ну, конечно, у людей, которые временно прибудут для того, чтобы кого-то там навестить, появится возможность там подать тут же на политическое убежище. Это правда. Здравствуйте, дядя Миша. Таки да. У нас официально объявили окончание могилизации, хотя указы издавать отказались. Как советуете выбираться из этого ГУЛАГа, если даже в аэропортах есть списки, кого не выпускать? Ну, вы с контрабандистами через румынскую границу можете всегда там, не знаю. Ну, я шучу, я не знаю. Я не специалист по переходу границы каким-то нелегитимным способом. Я даже Советский Союз гребаный покидал с советским паспортом, и там стояла такая печать на ПМЖ в Америку. Понимаете, мы абсолютно легитимно. Я пришел в военкомат сдавать военный билет. Мне справку дали, что военный билет я сдал там и так далее. Тоже посмотрели на меня так. Ну, я не могу сказать, что так недобро. Видимо, я не один там приходил. Ну, так. Короче, мы прошли все процедуры, так все это ходили. Деньги меняли там, ночь стояли. Ну, неважно, в общем, чтобы поменять несчастные эти копеечки. Все легитимно делали. Я вообще такой в целом-то довольно законопослушный человек. То есть я не хочу сказать, что завсегда удается, но в основном я такой очень-очень законопослушный. Не хочется советовать никакую такую, знаете, сомнительную вещь. Расскажите об упомянутой вами ранее технике запоминания и повторения университетского материала. Ну, это же я сам с собой, понимаете, я сам знаю, как себя учить. Я не знаю, не могу сказать, что это на кого-то может повлиять так же, как на меня, я сомневаюсь. Но, в принципе, если так коротенько, когда мы учились в институте связи, нам обычно выдавали список вопросов, не билетов, а именно вопросов. Ну, допустим, там 60 вопросов к экзамену, или 100, там, ну, сколько было, семестровый курс какой-нибудь. Вот, все вопросы выдавали. Я на лекции более-менее ходил аккуратно, не пропускал. Конспекты у меня были. Конспекты еще тоже, допустим, ты пропустил, ну, бывает что-то, да, переписал у кого-то, взял, переписал. Ну, то есть, как готовиться было. По книжкам мы не готовились, по книжке ты не можешь, это в 10 раз больше, чем нужно там. Ну, вот, значит, техника была такая. Значит, первый вариант, первый раз – ты просто проходишь материал, скажем, 60 вопросов, ты просто их проходишь. Изучаешь материал, понять, да? Понять, что там такое есть. Это не значит, что ты в состоянии все это рассказать потом, ну, хотя бы понял. То есть, хотя бы ты понял, что это такое. Второй проход, да, ну, значит, ты должен к моменту выхода на экзамен, ты должен сделать 3 прохода. Первый проход ты понял. Второй проход ты... пишешь каждый вопрос, ты пишешь ответ на него. То есть должен быть записанный ответ. Сам по себе процесс записывания, он очень важен, потому что глубокий отпечаток остается в голове. Ты пишешь 60 ответов. Третий проход. Ты добиваешься, чтобы каждый из 60 вопросов ты мог сесть, взять лист бумаги и написать ответ. Понятно, да? Сам, не глядя никуда. Это может занять несколько попыток там и так далее, но ты доводишь себя до состояния, когда ты в состоянии, вот просто тебе говорят вопрос, ты сел, написал. У меня еще один был прием такой, когда вот преподаватели, некоторые, это не все делали. Не все делали, но некоторые говорили, вот есть там сложный вопрос какой-то, один, ну, может быть, два, иногда бывало два. Они говорят, ну, вот тот, кто это расскажет, вот тому там абсолютно 5 там без вопросов. И я всегда, вот этот вопрос, который она абсолютная 5 там и так далее, я всегда его доводил до блеска. Ну, я их все доводил до блеска. Но особенно вот это. И там иногда надо было больше времени потратить, чтобы так реально. Вот, я доводил до блеска, и когда я брал билет, вот я взял билет, и там какие-то вопросы, я на них смотрю, и... Ну, и иногда думаешь, вот хороший билет, она думает, черт же... И я говорю, слушайте, а давайте я вам вот тот вопрос расскажу вместо вот этого. Всегда, без исключения. Всегда, да, давайте. Ты рассказываешь, получаешь свою 5. Я ни одной 4 не получил за 5 лет, я хочу вам объяснить. Ни одной 4 я не получил за 5 лет. И это не важно, это были там какие-то математика, физика, или это там была электротехника какая-нибудь, там, не знаю, там электродинамика. Там линейные и нелинейные цепи, там телефонные станции. Это был научный коммунизм туда же. Это были там вот все эти общественные дисциплины, там марксистско-ленинская философия. Там. Единственное, что я любил прочесть первоисточник. Я реально прочитал довольно много там из Ленина, из Маркса, из Энгельса. Там. Я помню, в колхоз поехали. Ну, там все люди в карты играют вечером, а я там читаю диалектику природы Энгельса. Знаете, удивительная вещь, я вам советую. Тоже почитайте. Ну, то есть я был начитанный, конечно, мальчик и все такое, но просто с точки зрения технологии, да, вот два элемента. Первое, я доводил до блеска все ответы в три прохода, и я брал один, там, два, сколько там было, самых крутых вопросов и так далее, и говорю, давайте, может, я вот это расскажу. Но мне половину экзаменов так ставили, то есть без вопросов. А даже не говорили, берите билет, и говорили, ой, раз и 5 ставит, зачетку отдает. Потому что я на первой партии сидел. Третья техника. Значит, сидишь на первой партии. Всегда. Вот, значит, 3 приема. Михаил, подскажите, какие шансы у студента получить грин-карту при выигрыше в лотерею? 100%. А что, что? За то, что вы студент, вас никто не обидит. Дядь Миша, у вас есть среди близких знакомых трамписты? Общаетесь с ними, не затрагивая политические темы? Я вам скажу так. Среди наших знакомых практически все трамписты. С разной степенью зомбированности. Некоторые из них настолько зомбированы, что они не могут говорить ни о чем, кроме вот этого. Поэтому с ними пришлось просто прекратить общение. Вот. Те, которые в состоянии как бы на какие-то другие темы разговаривать, значит, мы на другие темы с ними общаемся. Да. А так вот, конечно, очень тяжело. Очень. Это Трамп хотел прикрыть грин-карт. Это началось задолго до Трампа. Задолго. То есть, если мы посмотрим на историю грин-карт лотереи, то это при президенте Буше старшем еще, на двухпартийной основе. Вообще, надо сказать, что в то время не было такой паскудной поляризованности, как сейчас, мерзопакостной. И они почти единогласно, ну там из 100 голосов, по-моему, из 100 сенаторов, там, по-моему, 88 проголосовали за эту лотерею. Им нравилась идея диверсификации, там все такое. Хотя инициатором этого всего был сенатор Эдвард Кеннеди, брат убиенного Джона Кеннеди и убиенного же, значит, там Роберта, да, да, ну, неважно, в общем, вот этот, он умер не так давно, он умер при Обаме. Так вот, значит, Эдвард Кеннеди. И вот они сделали этот законопроект, вот оно поехало там где-то года с 95-го, оно уже стало реализовываться, пока там всякие дела. И так оно ушло на двухпартийной основе. Но в какой-то момент, республиканцы взяли линию такую на поляризацию. Вот. То есть поляризация как инструмент, так сказать, прихода к власти и удержания власти. И когда ты хочешь с кем-то поляризоваться, тебе для этого нужны какие-то болевые точки, на которых ты хайпуешь, вокруг которых ты строишь свои избирательные кампании, вокруг которых ты обвиняешь своих противников в том, что они не патриоты, в том, что они не в состоянии управлять государством, в том, что из-за них все проблемы на свете и так далее, и так далее. И вот иммиграция стала одним из таких вот, острых углов, на которых конкретно республиканцы строят свои нападки на демократов. Там не только иммиграция, еще есть вещи, но конкретно иммиграция. И начиная года, я уж боюсь сказать, при Обаме это все было, да. Когда Обама пришел, поляризация обострилась очень сильно. Очень сильно обострилась. И Обаму на дух не переносили. Вот. Ну, или просто время такое пришло, что вот на его срок это все. Но, короче, там так получалось, что в Сенате было большинство у демократов, а в Палате представителей в какой-то момент республиканцы взяли большинство, вот так, как сейчас произойдет через там несколько дней. И они каждый год выносили резолюцию об отмене лотереи Green Card, зная, что она не пройдет в Сенате. Это было очевидно. То есть они это делали не для того, чтобы эту лотерею отменить. Они это делали для того, чтобы лишний раз показать, что они борются за там права американцев и за их, так сказать, благо. А вот демократы им мешают. И вот они каждый год все это происходило. Вот. Ну и вот до сих пор как бы да. А Трамп, он добавил к этому. Трамп сказал, что лотерея это канал привоза в страну террористов. Если вы помните эту историю, где парень был из Узбекистана, который приехал по лотерее, он уже здесь индоктринировался в такой ортодоксальный ислам. Он не был таким исламистом дома, но вот тут с ним это произошло, в Америке. И он там чего-то там, я не помню, подорвал там где-то, люди погибли. И вот он, говорит, вот грин-карт лотерея, это инструмент, с помощью которого демократы привозят в страну террористов. Ну, вот вас, например, да. Вот, и вот надо на этой почве закрыть. Ну, не получилось у него. Хотя был на грани закрытия был. Они могли договориться при Трампе, могли, но у Трампа такая как бы особенность то, в понимании компромисса. То есть компромисс — это когда противная сторона полностью капитулирует. То есть всякая договоренность — это признак слабости. Признак силы — это когда противник капитулирует. Но поскольку там, собственно, капитулировать им-то было, в общем-то, не из-за чего, то в общем-то, вот так они ничего и не сделали. И забор не построили, хотя, в общем-то, можно было забор поставить в обмен на легализацию вот этих вот даковцев, да, то есть, которые несовершеннолетними их родители привели в Соединенные Штаты, там, через мексиканскую границу. И кончилось тем, что и даковцев не удалось, значит, удалить из страны, и забор не построили. Какая полная такая катастрофа. Вот, из того, что люди пытались сделать, хотя с точки зрения, так сказать, сторонников вот этого вот господина, он всех победил, ну, как Путин, знаете, он всегда всех побеждает и перехитрил. В общем, вот примерно так. Да, он хотел прикрыть грин-карт лотерею, конечно. Не потому, что его эта лотерея как-то вообще интересовала, но потому что это инструмент, с помощью которого можно показать, что ты такой доминантный самец, и что все вокруг уроды, а ты такой крутой. И твои, так сказать, ну как сказать, зомби охреневшие будут кричать, что ты герой. Но зомби все равно будут кричать, что ты герой. То есть это не важно, отменил, не отменил, построил забор, не построил. Не построил забор, значит, тебе мешали враги. Но ты боролся. Не удалось отменить лотерею, но ты практически победил. Потому что враги тебе не дали. Враги нации, естественно, нации, не то, что там. Ну, примерно так вот, отвечая вкратце на ваш вопрос. Пожелайте удачи нам. Чтоб вы мне были все такие удачливы. Вот. Вы умеете поднять настроение. Я вам скажу, Татьяна, когда есть что поднять, поднять несложно. Хотя, конечно, есть люди, вроде бы и есть, и все равно не могут. Всяко бывает. Такое бывает, Господи. Ой, такое бывает. Да. Живу в Алании, Турция. Правильное фото не смогли сделать. Сфоткался сам, все прошло. Ну, вот, пожалуйста. Видите, как получается. Уж, казалось бы, Турция в НАТО состоит. Понимаете? Средиземное море, пляжи. Не могут фотку сделать. Уехал в Грузию и не знаю, что делать дальше. Стоит ли пробовать ехать в США, если никто не преследует? Это вы сами определитесь. Если вас никто не преследует, чего вы тогда едете? Чего вы тогда в Грузию уехали? Никогда не высказывался, и, как понимаю, кейс не сделаешь. Ну, знаете чего, вы находитесь пока на очень ранней стадии. Значит, вы себя убедили в том, что кейса у вас нет. И спрашиваете себя, если кейса нет, есть ли смысл ехать в Америку, делая вид, что кейс есть? Вы кроме себя никого не обманете, понимаете? Вам надо как-то подразобраться вот в этом плане. Если кейса нет, так езжайте обратно, кому вы там нужны. Муж трак-драйвер в США. Рынок в рецессии. И это, конечно, не работа на расслабоне. Она действительно тяжелая. Насчет рынка в рецессии я что-то не понял, честно сказать. А что ж тут за рецессия-то у нас такая? То проблемы с логистикой были, там цены в 5 раз увеличили на перевозки, а сейчас они уже в рецессии оказались. Смотри. Да, он скажет, денег нет, но вы держитесь. Да, держимся. Если у вас была бы возможность взять интервью у Путина, вы бы что спросили? Вы знаете, я бы, может, раньше подумал на эту тему. Сейчас я не стану с ним брать интервью. Просто пусть даже не рассчитывает. Не буду я с ним разговаривать. А мы очень хотим выиграть и переехать в Америку. Вообще не были ни в ТЦ, нигде. А ТЦ это что? Да ё-моё, ТЦ, какая-нибудь церковь. Единственное, с сыном повидались заодно, но мотивация фото была прокатиться. Вообще не были ни в ТЦ, нигде. теплоцентраль, ТЦ, не знаю. Сейчас больше 11 часов подряд нельзя работать на траке. О, как! И это достаточно жестко контролируется. Ты смотри как. Но вы можете часок отдохнуть, потом снова поехать. Добрый вечер. Только что зашел. Это дядя Миша так шутит с названием эфира или лотерейкой, можно попрощаться. Но послушайте, там же написано, что мы не с грин-карт лотерейкой прощаемся, а лотерейкой 2024. Я же специально год поставил. Но там же написано, с какой лотерейкой мы прощаемся. С этой лотерейкой прощаемся. А, там, король умер, да здравствует король. Понимаете? Слышали ли что-то интересное про пересечение тестирования и химии и биологии? А чего мне слышать, если я каждый день вижу? Значит, если вы протестировали программное обеспечение, ну, безусловно, есть пересечение, происходит не с химией и биологией в таком узком варианте, а происходит в более широком варианте. Значит, кроме химии и биологии, значит, там так это идет. Значит, фармацевтия в первую очередь. Да? Фармацевтия. Второе, это электронные устройства, используемые в медицине. Всевозможные там датчики, собиратели там крови, сахара, шмахара, вот эта вот вся эта фигня там в сердце встраивают, еще куда-то впихивают. То есть вот как бы медицинская электроника. Значит, фармацевтия раз, медицинская электроника два, биохимия, микробиология, что там еще? Вот это все, значит, контролируется такой организацией, которая называется Food and Drug Administration, FDA. Вот есть тестирование под FDA. И, значит, ну, если с приборами, то они хотят, чтобы вы были как минимум по образованию каким-то электронщиком. Если это связано с фармацевтией, микробиологией, биохимией, вот эти все дела, то они хотят, чтобы вы были либо врачом, либо биохимиком, либо вот химиком, вот это вот, биологом, физиологом, вот такого плана, да. И есть работа такая, на которую вас не возьмут, если у вас нет медицинского или такой физиологического или там биохимического какого-то образования, бэкграунда, опыта работы и так далее, и так далее. Так что вот, да. Конечно, еще как есть. Это большая индустрия, это целая ниша громадная, и платят хорошо, в общем, в основном. Да. Так, Михаил, подскажите, отправили анкету DS-260, в кабинете висит ваше дело в Kentucky Service Center, да, KCC. Может, слышали, нужно ли отправлять документы в KCC или просто ждать приглашения на интервью? Я не знаю тонкости. Это какая-то уже очень специфическая такая вещь. Там, понимаете? Привет от одессита из Праги. Друзья, одессит, он и в Праге одессит. Вот так. Заполнил заявку на лотерею. Надеюсь, выиграю. Все так, знаете, думают. Раз и надеется. Да. Ну, на лотерею надейся, а сам, значит, не плашай. Скажите, актуально ли сейчас учиться на тестировщика? Планируем переезд в США, если получим свою грин-карту. Ну, я вам скажу такую вещь. Значит, у вас есть два пути, первый, связанных с тестированием. Путь первый. Учитесь сейчас на тестировщика. Находите работу тестировщиком. Работаете на ней. Потому что приехать в США, окончив курсы, это все равно, что просто приехать, не оканчивая ничего. Это ноль. Просто ноль. Если вы приехали в США, имея уже опыт работы, и это уж совсем другое дело. Вот. Но если вы, допустим, не выиграли лотерею, а так и остались работать тестировщиком, вот вы должны спросить себя, хотите ли вы, если не случится выиграть лотерею, так и работать себе тестировщиком. Вот такая у вас дилемма. Так, а вам когда-нибудь приходилось помогать советам и напутствием выпускникам, которые быстро теряли первую работу? Есть ли какие-то наблюдения? быстрое теряние первой работы нашим выпускникам – случай возможный, но из области серьезной экзотики. Это бывает, ну, один человек на 500, такого плана. Ну, то есть крайне-крайне редко. Вот. Ну, причины бывают разные. Бывают причины, никак не связанные с человеком. Там, проработал неделю, там увольнение. Ну, ничего страшного. Бывает, начудил чего-то, бывает, не соответствовал. Бывает, характер такой, знаете, не очень с людьми сходится. Ну, ничего страшного. Вы, как вам объяснить? Значит, вот смотрите. Человек начинает искать работу. Так? Допустим, он не очень, так сказать, идеально подготовлен. Ему нужно какое-то время. Идет полировка рынком, да? То есть, он академически он подготовился, дальше рынок. На этом рынке ему начинают задавать вопросы. Примерно одни и те же. Ну, сколько там этих вопросов? Одно и то же спрашивают. Но на первом интервью он забыл, как его зовут. На втором он уже помнил, как зовут. Но забыл, из какой страны он приехал. Понимаете, на третьем интервью он уже более-менее как-то. Хотя было очень страшно. На пятом интервью он уже сам их интервьюировал, потому что они его достали. Он хотел понять, куда он все-таки пришел. Понимаете? То есть, проходит какой-то такой процесс. В этом процессе человек становится лучше, 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 лучше с точки зрения его маркетабилити, с точки зрения прохождения интервью. Теперь смотрите, что вы говорите. Фактически ваш вопрос, если мы его перефразируем, переформулируем. Ваш вопрос такой. Вы говорите, человек уже вышел однажды на уровень маркетабилити. Он уже на этом уровне, он не на пути, а он уже там. Он уже проходит интервью и получает офферы. Мало того, он еще даже поработать успел. Я вам хочу сказать, даже неделю поработать, я уж не говорю про две, это уже еще больше маркетабилити, он уже что-то видел, трогал руками и так далее. Он гораздо круче с точки зрения прохождения интервью, чем тот, который просто получил оффер и еще не работал. И вы говорите, вот значит, как вот этому человеку, да он идеален. Он сейчас пойдет на интервью, если он первый оффер, там, допустим, 2 месяца получал, он за следующие 2 недели там еще 3 получит. Вот, вот и все. Пожалуйста. Конечно, конечно, было бы неплохо понять, если это связано с ним лично, а за что его, собственно, вот что он такого натворил. Но я хочу сказать, что это экзотика из экзотик. Ну, ну, правда. И чтобы человек несколько раз с ним такое произошло, я знаю только одного. Я знаю только одного, и это у него больше, знаете, в характере. Делал фото себя и детей на iPhone на балконе, на фоне белого ватмана. Не все было гладко на проверке о старом. В мае отпишусь, как дела. Ну, давайте, давайте. Там еще третье условие. Выдача военных преступников. Ну, это мелочь. Выдача военных преступников с точки зрения, как сказать... Сейчас я объясню. Всякое правительство российское, которое, например, вынуждено, вот, ну, как бы сказать, действовать в этом направлении, оно сталкивается с серьезным непониманием среди населения, непринятием среди населения. Вот они вдруг взяли и вывели войска с Украины, да, если мы пока даже не трогаем еще Крым. Они должны были вывести войска с Украины. И говорят, как же так, мы же воевали, там же наши, там же русские, там же туда-сюда, там 8 лет, за что боролись. Вот вся эта пропагандистская помойка, они в головах у них сидит, и еще у их внуков будет сидеть. Понимаете? Вот. И, значит, и он должен пойти против них, но это новая власть должна пойти против них. А теперь представьте себе, что еще Крым надо отдать. Крым в головах российских ватников, Крым это вообще никакая не Украина. Это просто чистая Россия, как они это понимают. Это, но все равно, что отдать там, я не знаю, там, Белгород, там, Курск, Воронеж отдать. Понимаете, для них это вообще что-то невероятное для их мозгов. И это нужно будет сделать. Понимаете, и так далее. Потом репарации. Представляете, там, да, страна, где люди там в сортир на улицу ходят, там, половину населения, а ты вдруг, значит, какие-то репарации там платишь, не знаю, там сотнями миллиардов. Там же речь идет даже не о миллиардах, речь идет о сотнях миллиардов. Это в условиях, когда ты заблокирован весь, когда у тебя рушится рынок, когда, ну, просто только и вот что там, картошку в поле собирать, понимаете? И вот в этих условиях они должны будут, значит, репарации платить. Вот. А разоружаться как? А как же в следующий раз-то громить всех остальных? Вот как угрожать Казахстану? Как угрожать там Литве, Латвии, Эстонии? Как угрожать Польше, Белоруссию, как это самое, из-под под гусеницы загнать? Как? Понимаете? То есть какие страшные, трудные вещи должна будет сделать вот эта власть? А вы говорите про военных преступников. Да про военных преступников просто начхать на них. Там не то, что на военных преступников. Если они половину своего населения отдадут, всем начхать на эту половину населения. Хоть они под танками, хоть под снарядами, хоть в окопах там сгниют. Понимаете, какие-то там военные преступники. Вот уж действительно, блин, там какая сложность большая. Я говорил о том, что новая власть, которая придет, постпутинская власть, ей придется решать очень сложные задачи. Очень сложные задачи. И Запад как бы он не уступчив пока. Во всяком случае, вот в этом плане. Поэтому же они пытаются затянуть войну. Вот они кидают этих своих чмобиков, чтобы замедлить там, значит, обратный ход своих войск. И, значит, загнать Украину в зиму, загнать Европу в холодную зиму, склонить их к каким-то переговорам. А переговоры у них, так же как у Трампа, это капитуляция. Да? Переговоров, кроме капитуляции, они вообще не понимают. Мы захватили, это остается нам, а все, что мы не захватили, остается вам. Мы потом через пару лет подсоберемся, придем, остальное заберем. Вот, да, они же так переговоры ведут. Поэтому выдача военных преступников вообще ерунда. Ну просто ерунда. Было почем говорить. Я вам другое скажу. Можно, конечно, там настаивать, и можно даже там, может быть, получить каких-то военных преступников там прямо из России. Я думаю, что самое главное вот в этом во всем, это в Украине прочистить предателей, коррупционеров, преступников военных, невоенных, полувоенных. На порядок важнее Украину отчистить. Понимаете? За теми тоже придут отдельно. Это второй и третий важности вопрос. Главный вопрос в этом смысле, это своих найти, разоблачить, я не знаю, там, кого судить, если нужно судить и так далее. Отстранить их от возможности влиять на жизнь страны, там, на ее экономику, политику и так далее. Вот где. Там такая пятая колонна, проплаченная там всеми этими ФСБ, там, Кремлем и так далее, и так далее. Вот где надо поработать. Здравствуйте, Михаил Петрович. Читаю вашу книгу об эмиграции. Спасибо, приятно. И назрел вопрос. Как, на ваш взгляд, изменилась Америка за годы вашей жизни в этой стране? Большая тема. Мы же изменились тоже, понимаете? Если бы я тогдашний сейчас смотрел, я бы по-другому воспринимал. Но как изменилась Америка? Она стала более какой-то продажненькой такой, гнусненькой, паскудненькой такой. То есть, вот, понимаете, если раньше, например, говно, оно в сортире было, или там в сточной канаве. Сейчас говно, оно всюду. Оно по телевизору, оно по радио, оно в интернете, оно в Конгрессе и в Палате представителей, оно в президентах и в советниках. И оно такое, знаете, торжествующее такое говно, радостное, торжествующее, жизнь говноутверждающее, понимаете, топчущее все, что не говно и так далее. Вот так интересно захлестнуло. Интернет, что ли, виноват? Я даже не знаю, кто виноват. Может быть, Маск все это? Не знаю. Так, Москва. Михаил, подскажите, как оплатить курс в вашей онлайн-школе из России? Вот мы постоянно получаем криптовалюты, например. Верите ли вы в оккультный мир Кремля? Я даже не знаю, о чем вы таком говорите. Вот вы так сказали, знаете, я себя чувствую, как Василий Иванович, которому говорят, напишите там формулу для вычисления корней квадратного уравнения, понимаете, квадратного трехчлена. И он говорит, я говорит, Петька, вообще понять не могу, что это, говорит, представить не могу, квадратный трехчлен, понимаете, как, вот, и вот вы тоже с этим вопросом, я думаю, что такое за оккультный мир Кремля? И у меня такой, знаете, слово есть хорошее, забыл. В общем, не понял я. Добрый день, дядя Миша. Скажите, пожалуйста, курсы планируются в феврале-марте? Хотелось бы учиться, так как сбежали от войны в Турцию и с работой тут не очень. Ну, вообще-то в январе у нас 12 числа будет. В январе. В феврале-марте не будет. Будет обычно у нас так. Январь-май. Вот скажем, там, числа 10 мая, 9, 10, 11, примерно так. Мы каждые 4 месяца начинаем. Встречались ли вы с кем-нибудь из советских лидеров? С Горбачевым, например. Да. Знаете, есть такой анекдот, я вам расскажу. Значит, Чукча приходит домой, ну, в чум. Приходит, значит, и говорит, жена, тебя и кипеля? Она говорит, кипеля. Он палец туда в чайник сует, ну, там вода, видно, холодная, и так раз оттуда прям в лицо ей, так, жжёт, значит, она лицо вытирает и говорит, холесос-то не кипеля. Вот, понимаете, и вот такая зарисовка такая. Я вот думаю, холесос-то не встречались там с Горбачевым Михаилом Сергеевичем. У нас был случай смешной, я несколько раз рассказывал, но он уже когда не был президентом, но тут фонд какой-то у него, тут Горбачевский фонд у нас тут был в наших краях. И пошли мы с... Не мы, я не, это не я был. Ну, у нас есть знакомый, так скажем. У нас есть знакомый, который только-только приехал. А тут на местности был человек такой, который вел... На русском языке кабельный такой, кабельную, по кабелю передача такая была у него на полчасика. И вот он был первым, кто снимал про нас фильм в 95-м году. Вот. И, значит, «Отражение» у него это называлось, передача. Короче, он поехал снимать Горбачева для местных новостей. А приятелю своего, приятеля звали Боря. Значит, вот он, приятеля Борю, который еще пока не работал, только-только приехал, такой восторженный. Он говорит, Боря, поехали встречать, значит, этого Горбачева. Тот говорит, поехали. А Боря, он такой, по тем временам, редкий случай, он был не еврей, а совершенно русский человек. Вот. Такой, с простым, хорошим таким славянским лицом. Вот. С евреем не перепутаешь. Короче, вот Боря, значит, пошел там искать, где там Горбачев, а оператор, он внизу стоит, там, где в багажном отделении, и такой эскалатор там идет от самолетов. Вот, и люди идут за багажом. И вот он внизу этого эскалатора, значит, и там Горбачев, так он встал на эскалатор и спускается. Это все, друзья, записано, это есть и фото, и видео, все есть. Вот, значит, и он едет по эскалатору, ну, там сколько там ездит-то, там 20 метров. Ну, в общем, и на эскалаторе его сзади догоняет Боря и радостно кричит ему, значит, здравствуйте, Михаил Сергеевич! Вот, тот... оборачивается и видит такое, знаете, простое славянское лицо. Он такой еще немножко рыжий даже. Вот. И говорит ему. Говорит ему, ну а ты-то тут что делаешь? Сказал Горбачев Боре. Вот. Так что, друзья, у нас тут из советских лидеров нет. Нет. Оторвался от сварки буржуйки, чтобы лайк поставить. Дело нужное. Не, я думаю, что буржуйка важнее, что вы, ей-богу, в тепле хотя бы. Так, добрый вечер, Михаил Петрович. А что более востребовано в США в плане автоматизации? Я даже не знаю, что вам сказать. Ну, ну хоть что-нибудь, ну, все, все востребовано. Selenium веб-драйвер там с Python, с Java, с JavaScript, вот больше ничего не надо. Привет из Еревана. Раньше не подавал на грин-карт, боялся отказа на турвизу в будущем. Не, это не, никак не связано. В этом году подал от себя, девушки, родственников, друзей, всех, до кого мог дотянуться. Всего 7 заявок. Ну, фамилия у вас не армянская, я прямо скажу. Так, больше на татарина похоже. Но просто, видимо, вы сбежали, я понял, вы уехали из Татарстана в Ереван и оттуда уже подаете. Все, теперь понял, понял. Хорошо, хорошо. Вы знаете что, вы можете там совсем как бы уже, так сказать, ну, адаптироваться, у вас легкий путь, вы вместо Нигматулин будете Нигматулян, и все, и будет прям совершенно армянская фамилия. Мне сложнее, вот я не знаю, как из моей там портнов, как сделать армянскую. Не получается. Видите, а вам легко. Да, я тебя шучу, конечно, по-доброму. Selenium и Java или Cypress и JavaScript? Cypress набирает популярность, но я бы сказал, конечно, до Selenium ему далеко. Так, Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, веб-дизайнеры востребованы в Америке и какая у них примерно зарплата? У них. Видимо, вас интересует ваше собственное, а не то, чтобы у них. Знаете, как это говорит, трудно жить, Микола, там, честная людиня, да. Говорит, ну и пусть их тебе-то что. Понимаете? Вот, так что, какая там у них зарплата? Ну, хрен его знает. Не жалуются они. Никогда не видел ни одного веб-дизайнера, чтобы он жаловался на зарплату. Но, ну, есть, да, есть, работают люди. Я не могу сказать в деталях, поскольку никогда на этом рынке ничем не занимался. Вот. Ну, так я так вижу, вот люди есть, там работают. Курс всякий, сколько хочешь там. У Михаила Петровича всегда интересная история есть на все случаи жизни. Я потом их за обедом жене пересказываю. Вот что называется жизненный опыт. Вот. А когда вы с женой беседуете, это называется quality time. У вас есть о чем поговорить. Вот. Тоже мне жена говорит, вот ты там смотрел там что-то, расскажи, что там было. Привет из Красногорска, Московской области. Я досиделась, только сейчас заполнила анкету на лотерею. Ну, ничего еще, слава богу, там время есть. Можете еще какой-нибудь подружке заполнить. Слава Казанский пишет нам. Михаил, здрасте. Делал фото в 3 фотоцентрах. Все криво. Ё-моё. Тени. Фон чистят. В последнем ужали PPI. Скажите, почему такие жесткие правила удивили лотереи? Физиогномику используют? Да. Знаете, есть такой, ну, пусть будет грузинский анекдот. Значит, приходит один грузин к другому и говорит, Гоги, гости приезжают, говорит, продай барана, надо угостить. Он говорит, ты знаешь, говорит, не могу продать барана, но дам тебе совет, пойди к Георгию, у него наверняка есть такая возможность, у него там стадо такое побольше и все это, может быть. Тот идет к Георгию, говорит, Георгий, продай барана, гости приезжают. И тот говорит, ты знаешь что? Он говорит, такие обстоятельства, что я вот прямо сейчас тебе барана не продам, но я думаю, что ты можешь пойти к Вано, я тебе дам совет, пойди к Вано, у Вано наверняка есть. Тот приходит к Вано, тот говорит, ты знаешь, не могу продать, но я тебе дам совет. Тот говорит, ну послушай, говорит, Вано, ну зачем мне твой совет? Этот говорит совет, тот говорит совет, ты говоришь совет, мне баран нужен. Вано говорит, слушай, но мы живем в стране советов, мы не живем в стране баранов, правильно? Вот, поэтому тоже вы не живете в стране этих, ну, где фотографии делают хорошие. Так вот, живете в стране, да. Может, вы как раз и живете в стране баранов, я не знаю там. Да. А мы только совет даем. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про то, как умерла ваша первая собака. Ой, ё-моё. Нашей сейчас 10 лет, стало в тягость за ней заботиться, здоровье собаки хромает, но вроде не так, чтобы прямо усыплять. Ну, наша как раз была в таком состоянии, что уже нельзя было больше жить так. То есть мы, у нас не было проблем с заботиться, но просто собака, она уже кровью там, это все, и ну совсем плохо, невозможно было смотреть на нее спокойно, то есть мы уже надо было что-то делать. Усыпили, да, усыпили. Как дела у Наташи Тельняшки? Ну, я с ней разговаривал, может быть, с годик назад. То есть хотел ее позвать, но она как-то устает, уставала на работе, что-то такое. Работает она аккаунтингом. То есть она работала раньше в банковской сфере и так в итоге и не пошла в тестировщицы. Хотя могла бы вполне. Вот я могу сказать, что Наташа исключительно хорошо пошла бы. И классная, совершенно классная такая девочка и все, но... Ну, чего-то вот он ее, ну, не знаю, не стала она. Вот, а муж ее как раз, вот он пошел в автоматизатор, и так хорошо у него все шло, и так далее. Ну, такой инженерная косточка, такой вот у него хорошо пошло. И она, ей-богу, я это свожу к тому, что просто ей не хотелось. Потому что если бы она хотела, она бы вот так сделала. И ей там даже и не платят столько, даже близко, сколько она могла бы получать в тестировании, то, может быть, ну, в конце концов, если у человека душа не лежит, ну что сделаешь? Здравствуйте. По вашему мнению, по-прежнему шанс выиграть грин-карт от России выше, чем от Украины? Ну, с точки зрения того, что от Украины гораздо больше играющих, понимаете? Мало того, что играющих, там обычно, в этом году мы еще не видели, поскольку, значит, ну, сами понимаете, поскольку паспорта отменили, а до того, как ввели паспорта, там вдвое-втрое подавали больше заявок, чем реально там люди подавали, то есть фиктивные какие-то и так далее. Я думаю, что если вот эта тенденция подавать фиктивные заявки сохранилась, а я думаю, она, может быть, еще и усилилась в связи с обстоятельствами, то, конечно, шансы кардинально снижаются. Я так думаю, да. Но мы не знаем, просто мое предположение. Стремление к успеху и финансовому благополучию у вас в крови. Или это правильное воспитание? У меня никогда не было стремления никакого. Ни к успеху, ни к финансовому благополучию. То есть, я всегда был равнодушен к деньгам. Но я не был голодным, я не был раздетым, я не жил под мостом и так далее. То есть я из в целом довольно обеспеченной семьи. И мама, я уже когда там постарше был, я вот с ней говорил на эту тему, и она говорила, что мы всегда, вот мы с отцом, говорит, мы всегда понимали, что надо с утра, там, чтобы у младшего, вот у меня, было в кармане 20 копеек, чтобы он мог пойти купить мороженое. Вот, у старшего должен был быть рубль, там, может быть, 2 рубля, чтобы он мог пойти там покушать в университете, там, в МГУ он учился, вот, и так далее. То есть, чтобы у детей никогда не было ощущения, что нет денег. Ну, какие наши потребности? Вот мне 20 копеек хватало. Я и за 10 копеек мог мороженое купить, за 9, за 7 фруктово-ягодное, там, понимаете, не было особо. Вот, поэтому мы как-то выросли вот в условиях, когда абсолютно никакого интереса не было к деньгам. Но там еще... Вы знаете, что было? И нечего-то было купить особо. Вот, понимаете, то, не то, что ты идешь, и там витрины, 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 и все хочется. Ничего не было такого, чтобы хотелось. А все, что надо, вроде было в доме. Вот, поэтому стремление не было к благополучию или к деньгам, или к какому-то абстрактному успеху. Но было стремление... Ну, во-первых, соответствовать, да, то есть ты не хочешь выпадать. Ну, допустим, надо более-менее хорошо учиться. Я в школе не был круглым отличником, я круглым был только в институте. Вот, а в школе, ну, я был хорошист, у меня троек не было. Троек не было, ну, так, вот. Не выпадать из системы, с одной стороны, чтобы тебя не долбали. С другой стороны, я просто радовался каждому дню. Вот я по организации своей, так сказать, природной, я просто радуюсь каждый день, вот я просто радуюсь, в любой момент мне радостно. Если только кто-нибудь меня не огорчит. Ну, бывает, что огорчат, но тоже долго не сидит. Вот самое большое, что у меня, самое продолжительное огорчение, которое у меня в жизни было, я там огорчался 3 дня. Ну, то есть мне хреново было 3 дня, потом проходит. А так обычно это может быть час, полчаса, 2 часа. Вообще я читал, что тельцы очень отходчивые. То есть они с одной стороны взрываются, как-то они терпят, потом как взорвался, но тут же отходит. Поэтому это чисто такое, как оно родился такое. Я всегда был веселый, улыбчивый, жизнерадостный. В общем-то, назовите, пожалуйста, пару важных советов от ваших родителей и бабушки из вашего детства. Я не думаю, что это именно советы какие-то. Ну, просто отношение к жизни. Например, родители мои, поскольку они войну пережили, и вот, например, мама, она росла, ну, в такой, в сознательной своей жизни, она с родителями жила там на Донбассе. Дедушка был бухгалтером на шахте, бабушка была учительницей немецкого языка. Ну, как-то они там жили. Тоже нищета была страшная. Вот. И дедушка, он был такой, знаете, еврейский интеллектуал из народа. Вот. Он там был чемпионом там, города по шашкам. Там, ну, вообще такой был как бы интеллектуальный очень человек. И вот он книголюб был. У них была шикарная библиотека. То есть там у него полгорода ходили там брать книжку почитать. Он собирал книги. Еще когда Непманом был тоже, он вот там тоже большой любитель, он читал. И все пришло. Книги эти пришлось бросить, потому что когда надо было смываться, когда немцы шли, значит, они там в довольно непростых условиях, там им удалось эвакуироваться. И все книги пропали. У мамы с тех пор был какой-то психологический, знаете, затык. Она не могла покупать книги. То есть ей нравилось, что вот у меня старший брат, он тоже такой был книголюб невероятный. Он, вы не знаете, как он собирал книги, как он. Это вообще отдельная история. Но у него пунктик такой на этом был. Вот он книги по математике. Вот он учился на мехмате МГУ, да, и все книги, которые там говорили, что вот это книги, он их находил. Он по букинистам, там, здесь у него была невероятная библиотека по математике, сказочная. То есть, когда люди видели, они говорят, вау, понимающие люди. Вот он тоже в деда такой похож. И, значит, мать не могла покупать книги. Она любила, чтобы у нас были книжки. Все, она давала деньги брату, там, который собирал, но она сама не могла покупать книги. И вот, вот это вот в молодости пережитые, вот это, что когда все бросили, когда уехали, когда ехали месяц на поезде в эвакуацию там, со всеми этими вшивыми чистками, знаете, там, когда тебя стригут, там, ты проходишь дезинфекцию там, и так далее, и так далее. В общем, там им хватило. Вот. И у них, и у отца, и у матери возник, развился абсолютный пофигизм в отношении каких-то таких вот ценностей, типа там колечко золотое, или там сережки, или там цепочечка, они этого вообще не понимали в упор. Они в упор не понимали какой-то модной, красивой одежды, они понимали одежду удобную, одежду качественную, из хорошего материала. Вот это они ценили, да, вот такой шикарный драп, там, а вот это вот шинельное сукно у отца лежал такой, знаете, отрез, шинельное сукно такое, знаете, оно было стальное, такое стальное, холодной стали такое было сукно. И он так говорит, вот это сукно выдавали, значит, там войска там НКВД, значит, выдавали там для участия в параде, там или еще что-то такое, вот в 53-м году. И вот он лежал, это сукно. И оно лежало, пока его Светлана не увидела, это сукно. И говорит, слушайте, тогда давайте я с него пальто пошью. И отец говорит, конечно. Вот, и она пошла пошить пальто, а пальто не брали ни в одно ателье, потому что машины швейные не брали такое сукно. И ей посоветовали, они говорят, а вы пойдите в военное ателье. Они гражданское тоже шьют. И вот мы пошли в ателье, и Свете пошили пальто такое колоколом, знаете, и оно было таким тяжелым. Мы сначала не понимали, а потом, когда вот идешь куда-то, знаете, сдаешь пальто в гардероб. Знаете, там зима, Москва, зима, там... Приходишь там куда-нибудь, в театр, в музей, там, да, и пальто туда даешь, и женщина, которая там стоит, она берет пальто и прямо чуть не падает с ним. Понимаете, вот я просто к чему рассказываю, что вот они, эти вещи, они ценили. Вот такое сукно, там, спецзаказ, там, что такое. А насколько, допустим, красиво, модно и так далее, им было пофиг совершенно. То есть, никаких категорий не было в голове. Вот, удобство. Покушали хорошо. Хорошо покушать, вот чтобы щечки розовые, чтобы глазки веселые, чтобы настроение хорошее. Вот это был мир, в котором они, так сказать, который они создавали. Вот мама особенно, да, вот она вот такой. Поэтому я даже не думаю, что именно совет какой-то, но так, видение жизни. Я тоже так вот вырос без этого. И Свет моя, кстати, вот у ее родителей тоже этого ничего не было. Там колечко, цепочечка, сережечки, да, да. Полный пофигизм. У них было все удобное. Вот у них в Киеве там были две комнаты в коммуналке, когда мы со Светой познакомились. Большие, хорошие комнаты. И вот в самом центре города. И вот, значит, там стояло, там, я не знаю, ну, допустим, там 5 предметов мебели, или там, может быть, 8 предметов мебели, и никакие два не были парой. То есть они абсолютно все были каждый сам по себе. И там Светин папа гордился тем, какой удобный вот этот вот сервант, какой удобный вот этот стол, какое замечательное вот это кресло, хотя все вместе они друг с другом никакого отношения друг к другу не имели. понимаете? Вот, но они, им было удобно, им было комфортно. И вот, вот они так, вот, поколение такое. Света у меня тоже, вот она, если там, как, вот, ее не, совершенно не возьмешь там на колечко на какое-нибудь, или там на цепочечку, или там на сережечке. То есть у нее есть, в принципе, но она так. Вот, у нее другая, это она скажет, ой, Миша, какой домик, понимаете? Да, другие, мы такие, другое воспитание. Просто выросли так, не то, что кто-то сознательно нас вот так, ну, выросли такие. Хорошо вам, у вас есть право выбирать. А что такое? А, на выборах. Относительно, относительно. То есть мы выбираем из двух зол меньше. У нас есть выбор между двумя злами. Мы всегда можем выбрать меньшее зло. Нас власть в РФ захватили бандиты. Я помню, это в 17-м году произошло. В 1917-м. Так, Михаил Петрович, что вы думаете об узаканивании ЧВК «Вагнер»? В правительстве заявили, что это повысит нашу обороноспособность. Но это повысит их защищенность от частных армий. У Чечни там, да, своя армия, которая как бы так она, в общем-то, своя. Да, вот этот ЧВК «Вагнер» опять своя армия. Тут они еще говорят всем этим территориальную оборону создавать. Сейчас у каждого губернатора будет своя армия. Вот, поэтому я думаю, что узаконить этот ЧВК Вагнера, это значит просто их поставить в структуру какую-то, чтобы они не создавали альтернативу власти, и лапу на них наложить, чтобы они подчинялись. Сейчас они кому они сейчас подчиняются? Кому подчиняется там этот ЧВК? Вот, да, какому, там, какой думе или там, какому Министерству обороны? Ну уж никакому не Министерству обороны, это точно. Правильно? А до какого числа время есть? Не, ну, если вы интересуетесь, вы найдете там до какого числа. То есть я не думаю, что надо в такой степени людей мотивировать или как-то поддерживать. Не, если вам не надо, так вам не надо. Ну что, думаете, мне больше надо? Можно только после просмотра ваших бесплатных видео тестировщика на YouTube найти работу тестировщиком в России. Там же нет практики вроде. Ну, там есть пару проектиков маленьких, так, чтобы так, общая идея. Но люди находят, да, скажем так, люди находят. Но, безусловно, после того, как вы поняли, что такое профессия, надо еще понять, как, откуда работа возьмется. И это интересный вопрос. В общем и в целом, это вопрос очень интересный, на который наш курс ответа не дает. Он только говорит, вот есть профессия такая. И в чем она состоит? Есть проявление кастовости в первом поколении индоамериканцев. Может и есть, но я не вижу. Во всяком случае, я вот помню, как по Москве ходили там. Идет там 20 индусов по Москве. И они так вот прямо, значит, там тут двое, тут трое, здесь. И так они один такой колонный такой идут. Здесь такого нет. То есть вот не настолько, не настолько. То есть, может, и есть где. Ну, допустим, когда они там подыскивают мальчику-невесту, да? Может быть, они как бы с учетом обстоятельств. А так, чтобы по улице они с этим ходили, или там, допустим, на работе как-то это на что-то влияло, я не вижу. Можно ли найти работу тестировщиком в США, находясь удаленно в России? Разве там не нужно разрешение на работу в таком формате? Нет, в таком формате не нужно. Разрешение на работу нужно, если вы находитесь в США. Если вы не находитесь в США, то разрешение на работу не нужно. Можно ли найти работу, я думаю, сильно зависит от того, какая у вас квалификация, раз, и насколько вы в состоянии искать работу, два, потому что это другой набор навыков. Понимаете, поиск работы отличается кардинально от того, чтобы, скажем, делать эту работу. Просто две разные вещи. Вам нужно как бы обе сразу освоить. Уехал недавно из России в Израиль. Появилось невероятное чувство свободы и защищенности. За 2 дня нашел работу на первое время. Удивительно, мне 46, а вокруг все говорят, что у меня еще все впереди. Ну да, а что? 46. Вам еще до пенсии там 20 лет. Вы что? Ну у вас, да, я кроме того, не знаю, что когда на пенсию вышел, жизнь закончилась. Там еще после пенсии еще там 30 лет можете жить. Израиль на 3-м месте в мире по продолжительности жизни, кстати. Вот, так что это вопрос, так, отношение к жизни. Добрый день из Киева. Почему Мерседес? Почему Мерседес? Хотелось мне. У меня был такой. Мне просто в силу странных обстоятельств я был вынужден расстаться с машиной, которая мне нравилась. Я купил предыдущий Мерседес на 3 года с тем, чтобы через 3 года, когда уже появится большой выбор электрических автомобилей, как мне тогда казалось, я себе куплю электрический. Поэтому я его не купил, этот Мерседес, а взял его в лиз, в долгосрочную аренду на 3 года. И когда прошли 3 года, оказалось, что особо нечего и брать. Ну, то есть, вот есть там та же Тесла, что была, и все. Ну, думаю, ладно, возьмем Теслу. И пока мы брали эту Теслу, значит, моя жена... Да, ну, соответственно, мы мой автомобиль отдали, поскольку лиз заканчивался. А моя жена так захотела эту Теслу, что я говорю, ну, хорошо, давай ты езди на Тесле, а я буду ездить на твоем Мерседесе, потому что... Чем? У меня езды никакой нет особо. Я тут там, 6 миль там, до работы и 6 миль с работы. Вот, собственно, вся моя езда. Я вот за 4 месяца наездил 750 миль. Ну, то есть практически не езжу. Вот, я на твоей поезжу. Но когда я начал ездить на ее машине, она поменьше моей. И она хорошая. Я ничего плохого не скажу. Но просто она мне маленькая. Ну вот я как-то себя чувствую... Я думаю, странно что-то. Если бы такое дело, так я бы не отдавал свой Мерседес. У меня же был хороший, он мне нравился. Я с удовольствием ездил. И вдруг я оказываюсь не в своей машине. И ради чего, собственно, как так получиться могло? Кончилось тем, что этот Мерседес мы отдали дочери. Дочь свою машину отдала внучке, потому что ей уже пора садиться за руль. Короче, так вот так произошло. У меня там было наезжено на моем... Там не было 10 тысяч. Понимаете, машина новая, 10 тысяч нету. Вот я ее сдал, дочке отдали вот этот Мерседес, на нем тоже было не сильно, примерно столько же и было. Вот. И я уже пошел и взял тот, который у меня фактически забрали, потому что он мне нравился. То есть я не выбирал там вот это, выбирал, просто я хотел эту машину. Я ее взял. Какие у вас были тачки? Ну, у меня не было много. Я такой, знаете, однолюб. Я не люблю менять много и часто что-то в своей жизни. У меня была первая машина, у меня была Hyundai, ну, когда мы только приехали, вот самая первая. У меня был Hyundai, такой хэтчбэк. Потом у меня была Mazda MPV, новенькая. Дальше все машины у меня были новые. Значит, у меня была Mazda MPV, потом у меня был Mercedes МЛ там какой-то вот он был там этот номер не помню. Потом была Lexus, потом снова Mercedes, потом снова Mercedes, потом снова Mercedes. Наверное, потому что срок подачи заявок истекает. Что это значит? Не понял. Хорошо. Зачем вы постоянно ездите дома смотреть? Хотите пентхаус купить? Ну, пентхаус это не дом вообще-то. Нет, пентхаус у нас тут и нету. Это чтобы пентхаус купить, это надо куда-нибудь в Сан-Франциско надо поехать. А зачем нам пентхаус-то? Мы хорошо живем. У нас все хорошо. Я дома снимаю, чтобы вам показать. Думаю, что бы такое показать нашим зрителям? Всегда можно поехать, снять какой-нибудь там опенхаус, и зрители с удовольствием смотрят. То я только для вас снимаю. Но мне совершенно не нужно. Привет из Варшавы, дядь Миша. Ощущение, что с рынком IT-услуг что-то не очень хорошее происходит. Да вы что? У 2 клиентов примерно в одно время проекты остановили. Как у вас дела с выпускниками, да и в целом? Я не вижу пока никаких вот таких проблем особых. Нет, не вижу. У нас очень низкая безработица среди айтишников, там 2,3%. Это практически просто люди переходят с места на место, такого плана. То есть у нас днем с огнем не найти. Даже начинающие, вот, казалось бы, люди просто из школы. Я не вижу проблем никаких. Кто был инициатором Карибского кризиса и почему? Кто был инициатором Карибского кризиса? Так время такое было, знаете, там как бы со всех сторон люди, напряжение было, понимаете? Они все друг друга боялись, они все друг друга подозревали, они все ожидали, что их сейчас грохнут там ядерным оружием, неядерным оружием и так далее. Но, безусловно, когда Советский Союз поставил ракеты на Кубе, соответственно, это вот и послужило началом Карибского кризиса. То есть тут как бы понятно, почему это произошло. Вот. Другое дело, что аргументация Советского Союза была в том, что американцы устанавливают свои ракеты очень близко от СССР. Они поставили ракеты в Турции, поставили в Италии. И, значит, там, в общем, близко. От Турции так просто вот рядом. Вот, поэтому, как бы сказать, они все игрались в эти игрушки. Поэтому, ну, обе стороны, как бы каждая сторона по-своему к этому делу подошла. То есть, если бы просто Советский Союз поставил ракеты на Кубе, я бы сказал, что вот Хрущев виноват. Но поскольку Хрущев сделал это в ответ на то, что поставили ракеты в Турции, да, и когда они договорились убрать ракеты с Кубы, они одновременно договорились убрать их из Турции. Понимаете, да? То есть обе стороны договорились, что надо снизить уровень напряженности, а не повышать его. Поэтому обе стороны по-своему, так сказать. Привет из Майами. Как вы думаете, будет ли падение цен на жилье в США и когда? Уже идет? Очень хочется прикупить по дешевке, надеюсь, в этой жизни. Не надейтесь. Не надейтесь. Значит, прикупить что-то подешевле вы можете только если покупаете за наличку. Потому что цена потому и падает, что растет составляющая, связанная с ипотекой. Вот, поэтому, если у вас есть столько налички, ну, пожалуй, конечно, можете купить, но... Я не думаю, что вы дождетесь чего-то интересного. А что вы перед пандемией не купили? Могли за полцены взять? Там сейчас и в два... Если вы про Майами говорите, там и в два, и в три раза подорожало. Что вы не купили-то в два-три раза дешевле, если у вас столько налички? Привет из Канады, Британская Колумбия. Мы здесь уже 5 месяцев. А там хорошо, друзья. Там классно. Живем в маленьком местечке Салмо. Переехали по рабочей программе сельской местности. Мать честная. Крестьяне, что ли? Смотрим вас уже давно. Надеемся скоро посетить США. Ну, давайте. Привет из Грузии. Вот, пожалуйста. Борух Канцельбогин. Знаменитый ялтинский повар. Автор рецепта макаронов по-флотски. Ага, это он явно для неевреев рецептик-то сочинил, да? Макароны по-флотски. Вот так вот, с такой фамилией, понимаешь, и фактически вот такой акт совершил. Предпочитал красный, южнобережный, массандровский портвейн. Ну, массандровский – это ключевое слово. Массандровский, все понимают. Разделяю его выбор и всем рекомендую. Вот видите как, он макароны по-флотски, это он, значит, для гоев, а сам массандровский портвейн, понимаете? Вот так вот отношение к людям. Так антисемитом станешь, понимаешь, с такими борохами. У вас не складывается впечатление, что РФ закончит как Рейх в 45-м? Тут есть тонкость одна. Дело в том, что... Рейх-то он оккупирован был войсками союзников. Понимаете, вот в чем. Ему повезло. Рейху повезло. Поскольку Рейх был оккупирован, то есть, можно сказать, Гидру добили в ее логове, и дальше уже немцы как бы начали от другого корня расти. Вот, поскольку кремлевскую Гидру никто не добьет в ее логове, она так и будет... существовать и зловонно как бы территорию свою помечать неограниченно. Вот, так что Рейху повезло. Добрый день, Михаил. Посоветуйте направление развития. Сейчас позиция senior software engineer в компании в США. В направлении менеджмента идти не хочется и не надо. А technical skills развивать все сложнее с возрастом. Да, это я вас очень хорошо понимаю. Ну а что делать-то? Ну, в тестировщики переходить. Сейчас принято. Особенно женщины. Знаете, вот так смотришь, так ближе к полтинничку. Женщины-программисты, многие уходят в тестирование. Вам не надо курсов никаких заканчивать. Вам не нужно делать там какой-нибудь black box или какую-то автоматизацию там примитивную. Вы можете делать white box. Вы можете делать какой-нибудь там бэк-энд. Там какой-нибудь, я не знаю, что это такое безобидное. И деньги хорошие. В общем-то, не хуже, чем вы сейчас получаете, наверное. И работа попроще. И, в общем, как-то... Есть такой вектор тоже. Почему всех бомжей из США не арестуют и не отправят условно уран добывать? Ну, для того, чтобы человека арестовать, он должен нарушить закон. Если бомж или не бомж, или вот вы, или я нарушим закон, то нас отправят куда положено. Да, нас заарестуют, отправят в суд, и дальше вы там по закону, как положено, значит, к нам применят все, что положено. Вот. Поэтому, если бомж не нарушает закон никакого, чего его трогать-то? Вот ответ на предыдущий вопрос. Здравствуй, дядя Миша. Очень нравятся ваши видео про опенхаузы. Вот поэтому и снимаем. Ну, спасибо за позитивные советы, особенно про образование. Да. Торговый центр, возможно, ТЦ. Да, тоже возможно, да. Здравствуйте, по Green Card. Какую страну указывать в пункте 9 Country where you live today фактического нахождения в момент заполнения по турвизе без ВНЖ или по гражданству? Нет, ни то, ни другое. Значит, смотрите, допустим, я живу в Новой Зеландии. Просто живу. Вот там в институте учусь, в университете учусь. Гражданство у меня российское. Но в данный момент я нахожусь в Таиланде по туристической визе. Значит, я не пишу, что фактическое местонахождение у меня Россия, потому что у меня фактическое, потому что, несмотря на паспорт, паспорт у меня российский, но фактическое местонахождение у меня Новая Зеландия. То есть, если я куда-то выехал на неделю, это не фактическое местонахождение, это не то, где я проживаю. Я просто заехал, выехал. Знаете, это не в счет. Поэтому, значит, паспорт это паспорт. Вообще, может быть, три паспорта. Но вы живете где-то, то есть, постоянно там проживаете. Значит, вот там и пишете. Хотя это вообще никого не волнует особо. То есть, это не то, чтобы как-то сильно, знаете, там на что-то повлияло. Вообще никак не повлияло. Ну, в общем, да. Пойдут ли цены на недвижимость вниз после повышения процентной ставки и на сколько? Ну, они уже пошли вниз. Уже пошли вниз. Насколько, мы не знаем, потому что они каждые 6 недель увеличивают процентную ставку. Обратите внимание, что они 4 раза подряд это уже сделали. 4 раза подряд они увеличили на 3/4%. Это что, шутки, что ли? Вот. Поэтому уже сейчас, вот, например, если пойти... До последнего повышения, например, это процентов 7 уже было, и 7, и больше. Тем, что они сейчас подняли, может, уже и 8 будет, я не знаю. Надо будет поглядеть, но это не последний как бы виток, потому что рынок труда проявляет удивительное упорство, а они пытаются понизить занятость, увеличить безработицу. Вот же история какая. Поэтому я бы не стал сейчас... прицеливаться, потому я бы подождал там еще месячишка 2-3. Некоторые блогеры говорят, что имя, фамилию в анкете на Green Card надо писать большими буквами, как в загранпаспорте, так ли это? Или заполнять, как на вашем примере, заглавная, большая. Это не имеет вообще никакого значения. В том смысле, что все буквы, которые система принимает, все заглавные. Вы можете написать маленькими, но она их сделает заглавными сама у себя там. И когда вы получите подтверждение вашей заявки, вот обратите внимание, что в подтверждении вашей заявки все буквы ваши заглавные. Поэтому не имеет значения, как вы напишете. Вот. Поэтому нигде не сказано, что они должны быть заглавными или прописными. Поэтому некоторые блогеры высказывают свое частное мнение, которое не имеет вообще никакого отношения к делу в данном случае. Просто ерунда. Запишите, вы можете сказать, некоторые блогеры могут вам сказать, что нужно записать буквы, одну букву правым пальцем правой руки, другую букву пальцем левой. И вот все буквы должны чередоваться пальцами разной руки. Это примерно такого же плана. Запишите, пожалуйста, видео насчет лотереи 2024 отдельно. Не все поняли, и многие работают, спят и так далее. Чтобы понимать ситуацию, тем, кто не смог посмотреть ваш эфир. А что ее понимать-то? Я не понял. Ничего не изменилось, все как было, что понимать. 4 раза уже играла. Да, знаете, вы мне напомнили. Говорит, девушка, пойдемте с нами в поход. Знаете? Говорит, какая я вам девушка, я уже 3 раза в походе была. Вот, так что... Ну, да, ограничений нет, играем. Ну и о других способах не забываем. Что там? Интересно, как в Америке называют объем двигателя авто? В дюймах или в литрах? Интересно. Не помню. Просто не помню. О, дядь Миша разошелся. Ну, есть такое. Приветствую из Москвы. Подскажите, как называется место рядом с Силиконовой долиной, про которое вы в старом видео рассказывали, что там цены на аренду ниже. И раньше это было непрестижное место. Называется Ист Пало Алто. Ист Пало Алто – это самый центр Силиконовой долины. А не то, что рядом, например, в самом центре. Ист Пало Алто. Оно и сейчас подешевле. Там публика попроще проживает. Но меняется прямо на глазах у нас. Меняется. Там уже меньше миллиона, там не купишь уже ничего практически. Не, ну можно меньше, но это уже на снос. Да, сильно в рост пошло, конечно. Там лет 5 назад там было раза в 2 дешевле, даже больше. Здравствуйте, Михаил. Мне послышалось, или вы говорили, что распад СССР был ошибкой? Что положительное вы можете о нем вспомнить? Я не говорю, что это именно ошибка. Я говорю о том, что это произошло как-то не... неестественно, что ли. То есть, каких-то центробежных сил, вот таких вот явных, не было. Ну, то есть, кое-где были. Ну, например, Прибалтика хотела отделиться. И это было понятно. Ну, то есть, они хотели, да. Ну, это было очевидно. Но, допустим, Казахстан никуда не рвался. Там Киргизия, там, нет, Таджикистан никуда не рвались. Как-то они так... Беларусь никуда не рвалась, там, Украина там, ну так как-то так, серединка на половинку и так далее, так далее. Поэтому просто мужики собрались там втроем и говорят, все, больше мы, значит, этого Советского Союза больше нет, втроем решили там. Всех распускаем, а у нас тут теперь будет СНГ. Понимаете, это было так неожиданно, это не было проявлением какой-то воли народов. Понимаете, это... как-то вот они так вот там между собойчик такое устроили. Поэтому оно не то, что ошибкой, а... Я думаю, что если это квалифицировать в терминах юридических, то это был государственный переворот. И люди, которые это сделали, они совершили измену родине. В общем-то. Ну, то есть, если им это удалось, понимаете, да, победителей не судят. Если бы им это не удалось и их бы судили, то они шли бы по статье «Измена Родине» и «Государственный переворот». Ну так. Интересно, как в Америке называют объем... А, нет, сейчас мы прошли дальше. Я не хочу сказать, что что-то там хорошее было в СССР. Вот. Я не хочу сказать, что то, что получилось после СССР, каким-то образом лучше, чем было в СССР. Вот уж действительно, понимаете? То есть, посмотрите, в какой феодализм, в какое средневековье погрузились некоторые из бывших советских республик. Вот та же Туркмения, например, да? Туркменистан. Вы посмотрите, что там сейчас происходит. Это лучше стало, чем там было при СССР. Но опять, если им там так больше нравится, то я лично не против. Ну, то есть, как бы, ну, живут люди как хотят, там, и ради бога, но... Да. Добрый день. Как лучше всего искать первую работу в IT? Это как понять? Откликаться на сайтах по поиску работы Или брать название компании, писать им напрямую, или как-то по-другому. Самый сложный поиск работы, это когда первый раз ты делаешь, когда опыта нет. Потому что привлекательным является опыт. Когда опыта нет, значит, правильнее всего обращаться напрямую к людям. Ну, в компанию сложно, потому... Не, ну, можно и в компанию, и в отдел кадров можно, но там как бы много вас таких, понимаете? А позиций таких очень мало. Вот, поэтому... Ну, сложно. Все способы, какие есть, все хороши. Еще вопрос по крипто. При конвертации USDT в доллары надо платить какой-то налог или как-то декларировать? Декларируется прибыль. Вот если я получил там от вас $1000 там этим USDT, то я должен с этих денег заплатить налог. А вы платите там, по-моему, $7 там за транзакцию, когда мне шлете. Ну, такого плана. Что за бум с трансгендерами и людьми, которые стали себя идентифицировать не как обычно? Раньше ж такого не было. С чем связано это именно сейчас? Я, честно говоря, не знаю. Я пропустил этот момент. Абсолютно. И это как-то вот... Вдруг я смотрю, что школы, причем не только вот, казалось, там либеральные штаты, а даже самые консервативные. И там тоже, значит, а ты можешь сказать, что ты девочка или мальчик, ты можешь потребовать, чтобы к тебе обращались она. Вот ты мальчик, можешь сказать, ко мне обращаться она. А ты можешь требовать какой-то туалет отдельный, там, я не знаю, там еще что-то. Это что-то произошло такое, вот у нас на глазах. Вот оказывается, пол это, значит, это выбор такой. То есть вот, скажем, собачкой выбора нет. Вот, может быть, я собачка или белочка, или зайчик. Вот такого выбора им еще не дали. Да? А значит, вот мальчик или девочка, они как бы могут выбирать, потому что это все чисто субъективно. Понимаете? В какой-то момент эта херня произошла, и я не понял нигде, никогда. И я даже когда пытаюсь поговорить с людьми, когда и что или где, мне никто не может связно ответить. Наверняка есть какие-то источники, может быть, я недостаточно, так сказать, углубленно пытался проникнуть в эту тему. В общем, какая-то фигня полная. Вот прямо вот у нас на глазах, вот прямо вот-вот. За последние там лет, я не знаю, там 10-12. Пожалуйста, продолжайте вас Инстаграм. Только снизьте там скорость речи. Человек, который мне говорит, чтобы я записывал, там мной руководят. Он говорит, чтобы я быстро говорил. То есть скорость речи я специально увеличиваю, чтобы было больше информации. Михаил не понял, что вы понимаете под говном в Конгрессе. Люди без стыда, без совести, без элементарных представлений о приличиях. Понимаете, люди, которые лгут, которые фальсифицируют, которые ведут себя как последние ублюдки и гордятся этим. Потому что ублюдки, которые на них смотрят, говорят, это наш. Видишь, как ведет себя как последний ублюдок, вот как мы. То есть у них, вот собственно, вот то, что происходит. Люди, которые перестали придерживаться каких-то принятых приличий, понимаете? То есть они демонстрируют то, что, допустим, там, ну я не знаю, ну скажем, для извозчика нормально, да? А они то же самое теперь делают в Конгрессе. И... под радостные вопли вот таких же извозчиков, которые говорят, это наш. Как вы считаете, жизнь к вам справедлива или считаете, что чем-то обделила? Я считаю, что мне отвалили немеренно и незаслуженно. То есть я даже столько не заслужил. То есть я считаю, что мне дали лишнего. Как-то я каждый раз себя спрашиваю, чем я заслужил, ну что я такого сделал, чтобы вот так мне хорошо было. Я не ропщу, нет. Вы вообще-то не особо на еврея похожи. Ну, и есть разные типажи, понимаете. Конечно, бывает с таким шнобелем, там, и еще как интонационно, как, а что такое? Понимаете, ну, я же в Москве вырос, я интонационно, я, так сказать, на московском диалекте говорю, а так чисто внешне, не, ну многие узнают, конечно. Это, есть определенный типаж такой. Вот вы видели много людей, много евреев такого же типажа. Ширвинд, актер, Костолевский, потом вот этот вот, я забыл, как его фамилия-то, господи боже мой, вот преемником Ельцина-то был Кучерявый из этого, из Горького, из Нижнего Новгорода, вот, застрелили его у Кремля. Тоже такой же типаж. Вот это вот мы все такого типажа. Это такой характерный еврейский типаж такой. Как вы считаете, жизнь к вам. Ну да. Да. Так. Минаев, певец, да? Вот тоже такой, все такое. Я когда помоложе был, у меня такой шарик был кудрявый. Вот я такой ходил. Да, добрый день, появился необычный вопрос. Как в США обстоит сортировка мусора? Думаете, я сортирую мусор, что ли? А, в смысле, из дома, обычный, бытовой. В Швейцарии это целое искусство, порядка 10 видов сортировки мусора. 10 у нас нет. У нас 3 таких коробки стоят. В одну садовый мусор идет, ветки. В другую, там идет по 2. Значит, где... Ну, там... Стекло, пластмасса, картон, просто пищевые отходы и просто мусор там такого плана. Веет от ваших видео позитивом. Аж жить хочется. Спасибо. Не, ну вообще, жить вообще хорошо. Знаете, как это? Any day above the ground is a good day. Знаете, так. Пока на этом свете все неплохо. Расскажите, пожалуйста, еще раз о питании для диабетиков. Как держать сахар в норме, надо подруге. Не, ну пусть она с врачом каким-то, ну что я буду, я не чувствую себя вправе. Отдельное спасибо за анекдоты и юморески. Не хуже Никулина Равка. Не, ну Никулин, это же профессионалы, понимаете, это другое. Вообще очень хорошо заходят ваши стримы за чашкой чая. Так, в Италии еле сделал фото. Везде криво и говорят, всем делаем нормально, а вы единственный, кто недоволен. Как они могут делать людям... И подставлять их, когда на всех 6 фотках тени и криво ужас. Но послушайте, они не виноваты в том, что делают криво. Они виноваты в том, что берутся делать. А так они от всей души. У меня вопрос насчет лотереи. Если нет военного билета, только прописное, оно подойдет? Я не понимаю, а вас что, спросили военный билет какой-то? Разве там где-то в лотерее требуется военный билет? Нет. Вот. Когда дойдет до там, получения визы, того-сего, вы будете думать. Анекдот про страну Советов уже был когда-то. Ну, конечно, что же, я же не придумываю новые все время. На самом деле в РФ куча норм салон, нормальных салонов. Легко находил онлайн, где прям отдельная услуга была. Фото на Diversity Visa Lottery. Хоть и брали дорого. А вот в Сербии с этим беда, например. Видите, в Сербии-то они. Вместо того, чтобы все в лотерею-то играть. С высоты вашего полета. Если бы вы сейчас приехали в США, какой штат и город выбрали бы для старта? Не, ну подойдите сейчас. Я же сейчас уже 66 лет. Если бы я так начинал... Надо начинать там, где деньги крутятся. Ну, то есть не обязательно жить в даунтауне, вы можете жить в сабербс, где-то в пригороде. Но надо быть там, где много денег. Это, собственно, иммигранты так и селятся, обратите внимание. Это Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Атланта, я не знаю, там, что там, Майами, да? Это Чикаго, Сиэтл, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, соответственно, там в Техасе, да, там Даллас, Остин, ну, Хьюстон, ну, там, где много, там, где оборот большой, Атланта, Джорджия. В таких местах надо. Так, я вас откладывал на потом, чтобы... что просто забыл про подачу, благо наткнулся на данный стрим. Ну вот видите как? Хорошо. Так, Здравствуйте, как вам с вами договориться о том, чтобы приехать на интервью? Писал в скайпе еще в сентябре, вы не отвечаете. Честно сказать, не знаю, кому вы писали. Потому что я в скайпе целыми днями, и так, чтобы... У меня там нет неотвеченных. Вот я вам могу сказать, что я могу вывести прямо на экран, и вы увидите, что у меня неотвеченных нету. Тем более с сентября и так далее. Ну, напишите сейчас, только у меня скайп М, как Михаил, М Портнов, одним словом. Может, вы еще куда-то писали? Я отвечаю в течение дня, там, проверяю раз 20 в течение дня, так что даже не сомневаюсь. Как называется профессия, в которой тестируют для FDA? Ну, вообще говоря, это тот же самый софтвер-тестер, но если вы будете искать, обычно они называются validation. Вместо слова тестирование там используется слово validation. Validation. Там validation engineer. Михаил, добрый день. У нас на курсе по мобильному тестированию преподавала Ивет. Ну, Ивет-то ее звали. Было. Где она, как она, где сейчас? Ну, я, надо сказать, за время пандемии с ней не сталкивался. Может быть, они переехали куда-то, я не знаю. Она себе работала, никого не трогала. Такая, она уже такая достаточно высокого уровня. Не могу сказать, как-то не проявлялось в последнее время. У них там с мужем был такой стартапчик. Они делали такие ружья. Это даже не ружья. Вы берете готовый ствол. Это может быть пистолет, винтовка, там все, что хотите. И туда вставляется какая-то фигня. И дальше вы лучиком лазерным стреляете. А мишенька, соответственно, тоже восприимчива к этому лучику. То есть фактически из обычного боевого оружия вы можете вести стрельбу, так сказать, как бы тренироваться. И во время, вот когда пандемия началась, у них там, по-моему, даже взлет какой-то был определенный, тогда я не знаю точно там чего-то. В общем, так у нее такой даже стартапчик был. Дядь Миша, мне кажется, негативные изменения в США, о которых вы говорите, связаны в том числе и с развалом Восточного блока и концом холодной войны. Советы держали Штаты в институциональном тонусе. Ну, многие так говорят. Я могу только констатировать, что многие объясняют то, что произошло, вот именно этим. Особенно, знаете, когда я первый раз вот это все услышал, вот что это из-за того, что развалился СССР, когда Клинтона, значит, обличали с Моникой и говорили, что во время холодной войны никто не посмел бы президента вот так вытащить и марать. И действительно, у многих президентов были бабы, и у Кеннеди были, и у Рузвельта, там, и так далее. У них у всех были какие-то мистресс, там, и... но их, как бы, этика, так сказать, власти не позволяла такого уровня людей вытаскивать на всеобщее обозрение и их грязное белье полоскать. Поэтому вот я там, скажем так, с 98-го года я вот это слышу. Тоже, что вот если бы не развалился Советский Союз и была бы холодная война, то никто бы к Клинтону не цеплялся вот с такой фигней. Ну, может быть, может быть. С другой стороны, я вот помню, знаете, когда этот судья Томас, его Буш-старший выдвигал, судья из Верховного суда. Это уже мы тут были. И вытащили какую-то бабу, которая на него говорила, что он ее там как-то харасил, эту бабу, при том, что даже не было речи, что он ее там руками трогал или чего-то такое, а так типа он такое намекал, и может быть даже и не грязно намекал, но как-то сомнительно намекал, а может быть и не намекал, но она так подумала, и в общем там целая история была, и его вывозили в грязи, демократы вывозили его в грязи, и вот уже тогда, может быть и раньше это было, я раньше не жил в США, понимаете, и не следил никак, но вот это такая несимпатичная была, такая грязненькая штучка, такая очень несимпатичная. Да, и начиная с Томаса, потом любой человек на любую должность тут же находили какую-то бабу и пытались дискредитировать через бабу. То есть это был прием такой. Дискредитация через харассмент, через бабу, вот какие-то вот такие вот вещи. То есть это говнецо, оно всегда присутствовало. Да, тут немножко, там немножко, здесь немножко. Вот, и так что, а сейчас оно просто уже выплеснулось, так уже цистерну эту разорвало, и мы теперь в белом уже никого нет. Понимаете, уже в белом никого нет, все в говне. В Германии тоже плохо ли сделал фото для грин-карты в двух салонах. Ну и вот чему их научил 45-й год? Вот вопрос, правильно? Здравствуйте, подскажите, я проработала в IT только в OneS, мама родная. Хочу поменять область IT, начать с тестирования, но у меня очень плохой английский. Параллельно изучать, на грин-карту подаем 4-й год. Английский надо было давно начинать. Вот вы 4-й год подаете на грин-карту, могли бы уже по-английски просто Шекспира читать без словаря, понимаете, а вместо этого спрашиваете себя, нужно ли вам параллельно изучать. Изучайте последовательно. Последовательно, параллельно, как в любой комбинации изучайте. Каждый день по часику там что-нибудь делаете, ну что такого-то. Люди, пишущие из Италии, Германии и других светлых стран, вопрос, зачем вам Штаты? Вас может удивить это, но действительно многие рвутся оттуда. Я тоже не понимал. В Чехии, я помню, там в Праге мы сидели, и там пивко пришли попить с нашими зрителями. Там человек, наверное, 25 собралось. Айтишники многие. И я говорю, ну вам-то чего? В Прага рай земной. Как отсюда можно вообще куда-то ехать? Они говорят, ой, да тут некуда расти. Там перспектив нет, того нет. Там ерундой на работе занимаемся. Надо. Я думаю, ну хорошо. Я бы никуда из Праги не уехал. Вот жил бы я в Праге, ей-богу, никуда бы не поехал. Чем плохо в Праге-то жить? Вообще удивительно. Да. Не считаете ли вы, что излишнее давление США на другие страны в будущем навредит ей? Излишнее давление США на другие страны. Я не знаю, что такое излишнее давление. То есть, безусловно, можно давить на другие страны, оказывать давление так, что тебе самому с этого хуже будет. А можно так оказывать давление, что всем лучше будет. Я не думаю, что США оказывает давление на другие страны какое-то неправильное или там вопиющее или там что-то такое. То есть, безусловно, если есть какая-то сволочь, эта сволочь творит какой-то беспредел. И США начинает оказывать на эту сволочь излишнее давление. Вот, например, на Милошевича оказывали излишнее давление, знаете, на Саддама Хусейна оказывали излишнее давление, на Путина оказывают сейчас излишнее давление, но покажите мне, где оказывали давление на кого-то нормального, излишнее. Ну вот кто был нормальный, чтобы на него оказали излишнее давление? Иран нормальный, Северная Корея нормальная. Кто из них нормальный, я не понял, этот самый. Каддафи нормальный. На кого оказали какое-то такое давление, что я даже не понял, о чем речь вообще. Да. Как я вовремя включила YouTube? Добрый день. Ой, это наш доктор Пончик, которого мы не видели уже 100 лет. Так. Друзья, Пончиком доктор себя называет, потому что она пухленькая. А я вижу, тут фотка симпатичная, она всегда была очень симпатичная. Но я ее не видел лет 100. Вот пришла к нам доктор Пончик. Хорошо. Доброе такое название. Как я любил пончики, друзья. Как я любил пончики. Ой, еще, знаете, в пудры и сахарные так еще сверху посыпят. Такая вкуснятина. Почему Иран собрался воевать с Ираком и саудитами? Ну, вы тоже даете. А почему там, допустим, христианские страны ходили в крестовые походы, чтобы отнять, значит, там, гроб Господен из рук неверных? Ну, сами подумайте. Это же идеологическое. Почему шииты воюют с суннитами? Привет, дядя Миша. А что, реально грин-карту больше разыгрывать не будут? Будут. Будут, но не для всех. Вот будут. Так, Томми, малыш, ты мне там провода все перетянешь. Вот, будут. Я пока не... Но, скажем так, еще несколько дней, и ту грин-карту, о которой я пишу, то есть лотерея грин-карт 2024, больше разыгрывать не будут. Точнее, заявки принимать не будут. А 2025 будут. Почему много молодых людей симпатизируют левым? Может быть, надо чаще рассказывать о том, какой античеловеческой и злой была советская власть. Вы кардинально перепутали левых и советскую власть. Советская власть не была левой. Советская власть была феодальной диктатурой. Феодальной, фашистской диктатурой. Ничего левого в ней не было. Чего там левого? Левая, он Швеция левая. Разве Швеция похожа на Советский Союз? Вы определитесь, что-то вы совсем, совсем не то говорите. Советский Союз к левым не имеет вообще никакого отношения. Просто никакого. Это просто экстрим какой-то. Разве можно их к левым отнести? А советская власть все равняется все левые. Ну вот тут, да, люди комментируют. Михаил Петрович, видно, что вы в курсе всех новостей. Ну уж прямо уж всех. Подскажите, в каких источниках вы смотрите новости? Телевидение, интернет? Ну, в основном интернет, 99% интернет. Даже если это телевидение, я все равно смотрю в интернете. Телеграм вообще не смотрю. Российские или американские? Российские вообще не смотрю. Американские смотрю. Порекомендуйте конкретные источники. Ей-богу, я по разным собираю, тут, там, здесь. Не могу сказать, что где-то мне... Вот в одном месте могу пойти, и меня устраивает то, что там есть. Никак не могу сказать. Сталкиваетесь ли вы с collection agencies в Соединенных Штатах? Как они взаимодействуют с должниками? Ну, и был какой-то опыт небольшой, незначительный. Никак не взаимодействуют. Ай, фигня. По-разному. Ну, а что они могут сделать с должником? Ну, они говорят, мы на тебя подадим в кредитное агентство. Вот мы подадим на тебя, испортим тебе кредитную историю. А все, что они могут сделать? А что они могут вам сделать? Вот что? Поэтому... Ну, хорошо. Я вам скажу, вот я сейчас, например, живу, да? Мне вообще начхать. Вы можете мне подать на меня в кредитное агентство, я могу тут не заплатить, а я могу в 100 местах не заплатить, вы подадите мне 100 заяв в кредитное агентство, мне пофигу, мне не нужен никакой кредитный рейтинг, я живу, можно сказать, за наличку, да, то есть, в том смысле, что я не беру моргидж, я не беру машину в кредит, я ее покупаю за наличку, я... Даже если я дом какой-нибудь покупать, я все равно возьму его за наличку, я не собираюсь ни у кого одалживать деньги. Вот что ты мне сделаешь? Вот что? А если я бедный? Вот что ты мне бедному сделаешь? Мне и так кредит никто не дает. Понимаете? И так далее. Поэтому все это фигня такая, знаете, как сказать. Да, я не знаю, зачем вы такой вопрос задаете, но я бы так сказал, наплевать и забыть. Вот пусть те, у кого проблемы с кредитом, пусть они разбираются, не знаю. Они не придут к вам с утюгом, вообще они к вам не придут. Ну, письмо пришлют, там, позвонят. Интересует, можно ли купить в Нью-Йорке квартиру за 150 тысяч долларов, и что это такое кондоминиумы. Кондоминиум – это вот то, что у вас называется кооперативная квартира. То есть квартира, собственником которой вы являетесь. Разница с советским кооперативом в том, что в кооперативе вы имеете долю во всем здании. Вот, допустим, вот у нас был кооператив в Москве, и... Мы были дольщиками и имели право занимать вот эту квартиру. Но мы были дольщиками всего кооператива. То есть, если, например, кто-то выехал, да, то я мог там сказать, а я хочу его квартиру. И я имел право, преимущественное право переехать в его квартиру, вместо того, чтобы человек со стороны мог это сделать. Здесь кондоминиум – это такая форма, где каждый владеет своей квартирой. Вот вы купили эту квартиру. Я не дольщик, ничего. Я просто купил квартиру. И с меня берут месячные какие-то там... платежи в ассоциацию, которая следит за там, электричеством, там, не знаю, травкой, поливом, там, уборкой и так далее. За 150 тысяч я не думаю, что вы что-то купите. Кроме того, что есть веб-сайты, где можно смотреть недвижимость и попробовать. За 150 тысяч... Нет, вы можете дать, допустим, 150 тысяч в down payment и купить что-то там, допустим, за 1000, там, не знаю, 500-600, там, может быть, 400 где-нибудь в Нью-Йорке есть, я не знаю. Нью-Йорк очень большой, и там колоссальное разнообразие всего. То есть, скажем, в Кремниевой долине, например, разброс цен между самым дорогим и самым дешевеньким намного меньше, чем разброс цен в Нью-Йорке. Да? То есть, там есть гораздо более дорогие вещи и гораздо более дешевые, чем у нас тут. Большой город. Всем шаббат, всем шалом. Что вы думаете о SEO, оптимизации сайта? Эффективно ли это? Пробовали оптимизацию для своих интернет-проектов? Я даже не знаю, что вам сказать. Ну, конечно, когда начинаешь заниматься этим всем, ты смотришь, что там можно сделать. Безусловно, есть определенный эффект, но Мне сейчас это настолько пофигу, вы себе представить не можете. Живу недалеко с Хейвард Барт Стейшн. Окей. Вышел на улицу. Хейвард, друзья, это городок на восточном берегу залива Сан-Франциско. Вот мы тут слева находимся, на западном берегу залива, а Хейвард на восточном. И очень близко. Вот я думаю, что если я сяду в машину, то за полчаса доеду до этой самой Барт Стейшн. Метро такое местное. Вышел на улицу и вижу, новенькая Honda без колес стоит. Это уже второй раз за неделю рядом с домом колеса воруют. Район не гетто. Думаете, худшее нас ждет в ближайшее время? Никогда ничего такого не видел. И даже не слышал. И представить себе не могу, как можно незаметно снять колеса с машины, если там всюду камеры и люди. Я не представляю. Я не представляю. Не могу сказать. Не могу сказать. Может, какое-то место специальное там. Здравствуйте. Тестировщикам в Америке можно устроиться на полдня на постоянную работу после вашего курса? Да не надо оно вам, не связывайтесь. Если захотите как-нибудь работать по-серьезному, давайте. А и так вот херней заниматься, я даже не знаю, зачем вам это. Добрый вечер. Как увольнение сотрудников Twitter повлияет на рынок IT? Никак. Пойдут ли по этому пути другие компании? Ну, если их купит Маск, я не знаю, там, если у него хватит денег всех остальных приобрести. Почему в США так много наркоманов? А я не уверен, что их много. Я даже не знаю. Если сравнить с другими странами, я не уверен, что много. Честно, я не знаю статистики официальные, но вот я не вижу наркоманов. Вот я никогда не видел, чтобы человек там был под наркотиками, где-то вот так, чтобы ходил и вот, или там лежал. Там, или... Ну, может быть, в даунтаунах каких-нибудь там, какие-то места злачные, я там никогда не бываю. Может быть. А насчет того, что в США много наркоманов, я не уверен. Я абсолютно не уверен. Вот я в Голландии был, в Амстердаме, да? Приходишь там, в любом месте там продают кексики с наркотой, там еще что-то. Вот сидит человек там, сыпет порошок себе в тарелку. Поэтому у нас такого нет. А, по 20 лет люди играют. Ничего страшного. Конечно. Да. Все руководство Компартии СССР работали на разведку США. Очень сомневаюсь. Очень. Очень. Так, дядь Миша. Ой. Так, сейчас, где мы? Где же я? Да что такое вообще? А, вот, окей, проскочил. Сделайте потом тайм-коды. Вы знаете, у меня был паренек, который делал тайм-коды, но он мне написал, что больше не может этим заниматься, и я даже не знаю, что теперь делать. У меня некому делать тайм-коды сейчас. Я их никогда не делал. Вы верите в гороскопы, карту Таро и фэншуй? Ну, послушайте, люди пытаются найти подтверждение собственным каким-то мыслям в чем-то внешнем. Ну, гороскоп, пожалуйста, или там карты Таро, или там фэншуй. Если оно, или там, я не знаю, религия. Вот, если оно там подтверждается, говорит, вот, видишь, там разумная вещь. Вот, собственно, и все. Это, ну, а в чем... Россия первая выскочила из СССР, Украина последняя, все хотели, не были бы не вышли, и референдумы были, так что не надо тут. А я помню, референдумы вот проводились, я еще в СССР жил, о том, сохранять ли там этот самый союз несчастный, и все были за то, чтобы сохранить там под 90%, вот прекрасно помню. Поэтому, значит... Россия первая выскочила из СССР. У вас, наверное, с памятью что-то. Она не выскочила первой. Они собрались в Беловежской пуще. Трое. Да? Россия, Украина и Беларусь. Вот. И они вот вместе его и распустили. Они сказали, мы три страны из четырех, которые когда-то создали это самое СССР. Вот. И мы объявляем, что его больше нету. Вот, собственно, и все. Лайк занес заранее насчет измены родине. Совершенно. Украина рвалась выйти из СССР. Мы первый Майдан устроили как раз за отделение СССР. Я вас умоляю, значит, так, расскажите кому-то, кроме меня. Значит, я современник, как бы, этого всего. Вам, как жителю Москвы, распад Совка оказался неестественным. Отсоединение США для англичан тоже выглядело неестественно 350 лет назад. Надо сказать, что США отделялось очень неохотно. Это не было таким, знаете, что США рвались из Англии. Этого не было. Англия их достала. Экономически, финансово достала. Вот она облагала налогами, с одной стороны, а с другой стороны, представителей в парламенте не было. Им не давали представительства, но облагали налогами. Вот эта вот знаменитая фраза «taxation without representation». Да? То есть к ним плохо отнеслись. При том, что они не были другим народом каким-то, понимаете, и там что-то такое. Вот они чисто по экономическим соображениям разбрелись. Вот, собственно, и все. Это никому не казалось естественным, но просто бабки не поделили. Здравствуйте, Михаил и все зрители. Так, Ширвиндт из его книги «Информация» из немцев, как я понял. Ну, может, я тоже тогда немец, я не знаю. Да. Немцов, да, совершенно верно. Вот Немцов, Немцов. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, вот Немцов, ну не столько Ширвиндт там Немцов, а вот, скажем, Костолевский Немцов. И вот я в их возрасте, вот как родной брат их выглядел, один в один. Ну вот просто, вот как родной, как, если нас троих поставить, мы были бы как трое детей, там одних родителей. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, о благотворительности в США, с кем можно делиться заработанными деньгами. Есть как бы все возможности. Довольно распространенная вещь. Там миллиарды крутятся в этой благотворительности. Все, что хотите, есть. То есть, если, ну вот все, что вы захотите, все, о чем вы подумаете, все есть. Можете давать денежки. Можете давать регулярно, можете давать разово, можете списывать с налогов, разрешается там и так далее. Слышала, если нет страховки, то платишь штраф. Расскажите об этом. Такого нет. Значит, есть обязательные виды страхования. Например, если вы имеете автомобиль, вы обязаны его застраховать. Вы не можете выехать на дорогу без страховки. Ну да, да. Если вы берете в банке деньги на покупку дома, то банк от вас потребует, чтобы у вас была страховка от пожара там и всяких, ну там что там есть, землетрясение, наводнение, в зависимости от места, где дом стоит. Это да, но так, чтобы вот, допустим, кто-то вас заставил купить страховку. Знаете еще, что было, когда Обама со своим этим Обама-Кером вышел, они там ввели такой штраф за то, что ты не имеешь медицинской страховки. Ты должен либо купить страховку, либо платить штраф, потому что Обамакер тебя все равно покрывает. Ну, не только Обамакер, там система здравоохранения так устроена, что она покрывает даже тех, кто без страховки. И они говорят, если страховки нет, плати штраф. Но потом суд отменил это, сказали, что незаконно платить штраф за то, что ты не купил чего-то, чего не обязан покупать. Ну, в общем, короче, по суду это дело отменили. Ну, так примерно. Я не знаю, какой страховки. Говорят, страховка, а страховки там 100 разных типов. Хьюстон или Чикаго надо брать. В Хьюстоне тяжело жить. Там очень влажно и жарко. В Чикаго тоже на любителя. Климат на любителя. Очень на любителя. Хотя мне наверное, Чикаго очень нравится, но летом. Спасибо за стрим, за анекдоты. Анекдоты улет. Эх, ма. Так, а что за бокалом вина еще лучше? С бокалом вина лучше, чем с бокалом вина, может быть только за рюмкой коньячку. Так, Майами. Это, видимо, где жить они рекомендуют. Так, Атланту не вздумайте. Знакомый сказал, это голубой штат. В смысле... Как это? Что? Нет, ну, Джорджия это республиканский штат между нами. довольно-таки республиканский, хотя вот он как бы в такой динамике, и там где-то 50-50, вот когда на президентских выборах там они почти были там рядышком, но штат вообще очень консервативный, очень республиканский, ничего такого там. Значит, Атланта как город, да, в городах, в самых консервативных штатах города голосуют за демократов, и, ну это понятно на самом деле. Вот. Поэтому, может быть, он имел в виду, что там люди нетрадиционной ориентации, голубые. Я не знаю, что он сказал ваш знакомый. Я думаю, что вы лучше не повторяйте всякую херню, пока не поняли, о чем речь. Вот что он имел в виду. Вот. Так что, а потом я вам объясню, и вы поймете, что, может быть, с этим знакомым не было, нет смысла вообще дальше продолжать общение. Как давно общались с Таней Генерал? А вот буквально перед тем, как она на операцию пошла, она собиралась приехать, и вроде мы договорились встретиться, но потом Таня написала, что операция, и она уже после операции, и так она написала, что где-нибудь там в конце ноября. Вот такая была формулировка. Больше не общались. Что с лотереей, пока не отменили же? Заканчивается прием заявок. Ну, что? В этом году в лотерее не нужен был номер загранника. Нет. Почему? Судья федеральный отменил. То есть люди пожаловались, что в Африке там денег нет. У людей для участия в лотерее, ну, чтобы паспорт сделать. И судья сказал, что это несправедливо по отношению к Африке. И отменил. Дядя Миша отвечает быстро в Skype. Был вопрос, у меня ответили. Да не, ну, конечно, что, детский сад. Когда смотрю Дэвида Леттермана, потом переключаются на вас. Ну, пожалуйста, почему же я не против? Скажите, пожалуйста, подойдет ли фото для лотереи, которое идет как на паспорт США? Да, но фото на паспорт может быть от 600 на 600 пиксел до 1200 на 1200. Это единственное, что там расходится. Поэтому вам нужен паспорт в салоне на США, но только 600 на 600. Вот это единственное ограничение. Можно ли судимость по УК? Статья не политическая. Но мотивировано именно этим. Приложить к кейсу на политубежище. Это вы со специалистом должны говорить. Приложить что угодно можно. Вопрос, в чем вам в пользу это будет или во вред. Граждане, товарищи, мусье, ставьте лайки. У нас 415 лайков. Так, с уважением из Витебска. Вот, пожалуйста. Если с грин-картой выигранный, находясь в США, заболел раком, лечение покроет бесплатная страховка? Или ставят на счетчик. Если страховка есть, это уже не важно, платная или бесплатная, она вас покрывает. Если страховки нет никакой, то вы, значит, ну, либо с вас есть чего взять, либо нечего взять. Если есть чего взять, то задним числом будут брать потихонечку. А если нечего взять, то и не возьмут. Если у вас есть чего взять, то как же вы без страховки? Это уже как бы ваш выбор, понимаете? Это же вы решили так делать. Если нечего взять, ничего не возьму. Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, если подавался на грин-карту по России, а ВНЖ будет в Сербии, где нужно будет проходить в интервью? В Сербии. Где живете, там проходите. Вопрос по грин-карте. В пункте 6. Country of eligibility for the DV program. Как правильно написать, если в свидетельстве о рождении указано город Прага, документ выдан в консульском отделе посольства СССР в Чехословакии. Ну, тут вопрос такой. Если это выдано посольством СССР, то вы как бы, ваши родители не проживали постоянно в Чехии или там в Чехословакии на тот момент. Они там были как бы в командировке. Поэтому вы можете взять страну, любую страну рождения из ваших родителей. Допустим, там, не знаю, отец из России, а мать там, из Узбекистана. Можете взять любую из тех. Вы, конечно, можете и написать, и Чехия тоже. Но могут быть проблемы с этим. Теоретически могут быть проблемы. А может и не быть. Михаил Петрович Сан, спасибо за ваш цикл «Советы миллионера». Миллионера. Ну хорошо. Слушаем с мужем с большим интересом. Там называется «Советы миллионеров». Там как-нибудь. Да, я не имел в виду как себя лично, но скоро к вам приедем. Вот давайте, приедем, будем миллионерами, миллионами заниматься. А то так, чего ж-то, только в Ютубе-то. Как на месте начинающего тестировщика стали бы работать на ультраконсервативный телеканал? А вот у меня сегодня девушка, значит, получила работу на ультраконсервативный канал, прям полуфашистский. И, ну, она же софтвер тестирует, она же не содержание тестирует. Я еще не получила офер, но по итогам собеседования, думаю, сделают мне офер. Моя семья против. Вот, может быть, они там два человека нанимают. Если вы еще мне скажете, что вы живете в Бока-Ратон, да, то я тогда пойму, что вы идете на вторую позицию в этой компании. Я вам скажу такую вещь. Вы начните работать. Понимаете? Начните работать, приобретите опыта немножко и пойдете дальше. Еще на большие деньги пойдете и так далее. Чего? Да, знаем мы этот канал, я не хочу вслух называть, но я чувствую, что я вас обеих уже знаю. Вот одну знаю и еще одну знаю. Отлично, отлично. Так, шалом, подали на лотерею, ждем. Рада вас видеть. Мы снова играем, заполнили уже 7-й раз, но вынуждена признать, ждать розыгрыш из Остина намного спокойнее, чем из Новосибирска. Надеви лотерею, надейся, а сам не плашай. Вот, друзья, что значит мудрость бытовая такая. Нью-Йорк, скорее всего, столица делового мира. Ну, у кого какие дела, знаете как. Да, Михаил, если на руках всего $3000, дальше нет возможности собрать, тяжело ли будет? Готов работать и на мувинге, и далее везде, работы не боюсь. Ну, исходите из той суммы, которая есть. В первый же день двигайтесь на работу. Там подготовьте себе площадку, где вы там приземлитесь. Вот, и вперед. Ну, я не вижу каких-то особых, каких-то супер там каких-то вот дел. Вот смотрите, вот у нас на канале выступает Руслан Хусниаров и говорит, пожалуйста, вот приходите, у нас есть работа, там все дела. Вот я говорю, ну а сколько получает человек, который, ну вообще, вот ни ухом, ни рылом, вот первый день пришел. Он говорит, ну $200 в день. $200 в день, если работать даже 5 дней в неделю, это 1000 в неделю. Это, соответственно, 4 там, тысячи плюс в месяц. Послушайте, можно жить. Ну, можно жить, вы можете выйти, да, можете с ним войти в контакт. И в первый же день, там во второй, выйти на работу. Кто вам мешает выйти на работу на следующий день? Понимаете, ну что так уж прямо вот. Ну. Наркоманов в США целые кварталы. Я видео видел. Такое даже в России не видел. Ну, послушайте, если есть квартал, я же об этом и говорю, то есть, может быть, они где-то есть какие-то люди, но мы их не видим, это вы видите, потому что вы смотрите видео по сбору говна и по выплескиванию этого говна на вашу голову. Я не видел. Если бы вы посмотрели видео на то, в какой помойке вы живете, где вы там, в России, вот про Россию есть такие видео, что если бы вы посмотрели, вы бы застрелились. Но вы же не видите этого говна, правильно? Вы же не ходите его, не собираете и так далее. А я такое видел про Россию. Я не знаю, вы в США такого не найдете. Понимаете? И в США они в тепле, они накормлены. Знаете, они там сидят, и их кормят, и шприцы одноразовые дают. И там еще такое. А ваши, они просто умирают от холода. Они там под теплотрассами где-нибудь, трубы тепленькие, там еще что-то. Они просто не выживают, они умирают. И наркоманы, и бомжи мрут просто в чудовищных количествах. Вы там смотрите, ой, говорит, в Америке столько бездомных. Ну так они живые же, понимаете, они хотя бы живые. У вас-то они куда делись бы все? Они просто все умерли. Поэтому смотрите фильмы про США, и не надо вам сюда ехать. Зачем, вы уже все знаете. Здравствуйте, дорогой, я Миша, привет из солнечного Тбилиси, как... Передайте привет солнечному Тбилиси. Пусть солнце продолжает светить ярко и дальше. Какая у вас веб-камера сейчас в стриме? У меня сейчас в стриме Sony Alpha 7 III. Первые из СССР вышли прибалты. Нет. Они, может быть, хотели, конечно, выйти, но так, чтобы вышли, нет. Здравствуйте. Работаю системным аналитиком, Team Lead. Хочу сменить профессию на QA для того, чтобы работать на зарубежном рынке. Ну, допустим. Есть достаточно знаний работы приложений. На какой ваш курс стоит пойти? Ой, мой курс. У меня вообще один только. У нас вот просто есть курс по тестированию для начинающих. У меня нету 2, 3 или 5. Как думаете, ленд-лиз усилят для разгрома армии России, чтобы диктатуру тут уже элиты сами замочили? Ну, я думаю, что ленд-лиз не связан напрямую с тем, чтобы замочить диктатуры. Там как бы другая задача у ленд-лиза. Я вообще не очень понимаю, как он там работает, и многие там жалуются, что это как бы чисто какая-то такая программа оказалась, что так на бумаге есть, а на деле нет. Я не очень разбираюсь. А другие говорят, что работает, и там все, что надо. В общем, не знаю пока. Да. А растут ли зарплаты в США пропорциональной инфляции? Ну так это же и происходит. Когда меньше людей на рынке, соответственно, им платят больше денег, а, соответственно, инфляция растет. Конечно, это же все связано. Она потому и инфляция, что зарплаты растут. Но другое дело, что там не только из-за роста зарплат инфляция. То есть у инфляции много корней. Ну, в частности, вот рост зарплат. Что делать? Сменил работу. Работаю всего 2 недели, но жутко не нравится. Очень нервная, спать не могу. Совсем не то, что ожидал от проекта. А, работа нервная, я думал, девочка там нервная. Совсем не то, что ждал от проекта. Что делать? Стоит ли, пока не затянуло, уйти? Да, конечно, уходите. Если у вас есть профессия, которая позволяет легко поменять работу, да плюнул на нее и ушел. Что вы им, я не знаю. Здравствуйте, подскажите фото на грин-карту на сайте. Можно только проверить или обрезать, чтобы параметры соответствовали. На сайте лотереи можно обрезать. Там можно обрезать. Там именно кроппер стоит, он именно обрезает. Так. Как относитесь ко второй поправке и храните ли сами оружие? Нет, у меня оружия нет. Я считаю, что много времени прошло и жизнь изменилась. Поэтому сегодня было бы правильно говорить, что владение оружием – это не право человека, а привилегия. Привилегия. Это резко вытолкнет из владения оружием людей, которым лучше его в руки не давать. Понимаете? То есть, ну, во всяком случае, вот сейчас человек вышел из тюрьмы, да, пошел, купил ствол. Потому что у него право такое есть. Понимаете? Вот, поэтому иногда голосовать он не может. Он вышел из тюрьмы, и там сколько там, есть места, где он там несколько лет не может голосовать. А ствол может купить. Поэтому идет такая яростная борьба за то, чтобы, значит, не дай бог, у кого-то отнимут там возможность купить там ствол. Сейчас я посмотрю, есть у меня тут ссылочка, где-то была. На компьютере, если найду, то найду, а если нет, то нет. И на обложке School Accordion. Ам-пам-фрам-пам-пам. Ну, не вижу. Ну, в общем, я помню, вот когда одна из первых вещей, которую сделал Трамп, там ему надо было ввести в действие указ еще Обамой принятый, о том, чтобы ограничить там продажу оружия людям из психдиспансеров, которые выходят, так он отменил. Он, человек имеет право. Вышел из психдиспансера, имеет право. Понимаете? Поэтому мое отношение такое, что не надо путать право с привилегией. Вот в сегодняшнем мире это абсолютно не право. В то время, да, конечно, там совершенно другая реальность была. Понимаете? Это все равно, что сказать, вот, допустим, там, как вы относитесь к крепостному праву? Ну, было время, понимаете, было время, а сейчас, ну, сейчас-то время другое. Ну, что было бы, если бы вот сейчас там были, были рабы или там крепостные там у людей? Ну, как вот должны сегодня к этому относиться? Поэтому прошло 200 там с лишним лет, да. Дядя Миша, знакомый был в Штатах, рассказывал, что бомж с айфоном был и вообще на расслабоне был. Ну, почему нет? Они же подрабатывают многие. А не то, что он бомж такой, и вот как-то вот только из помойки питается, нет. Так. Про сытых бомжей вы полностью правы в Штатах. Так они сытые, все медициной присмотренные. Их же еще лечат там, понимаете, если там случится что. Приветствую из Сиэтла. Как вы считаете, нужна ли США третья партия? Или система привыкла к этому вечному противодействию двух вечных? Я считаю, что очень нужна. Потому что у нас сегодня кризис власти. То есть, если бы две партии функционировали нормально, вопросов бы не было. Но они перестали функционировать. У нас конституционный кризис. Поэтому надо что-то такое, да. Я думаю, что умеренные из обеих партий, умеренные, не долбанутые на голову, а умеренные, должны какой-то одной такой умеренной партии быть и собирать, допустим, на выборах, там, не знаю, там 70-80% голосов. А долбанутые, оставшиеся, там, скажем, 30%, должны разбиться на две партии, и каждый будет собирать по 15% долбанутых. А которые не долбанутые, не должны с ними в одной пачке, в одной стае быть. Почему выбрали эмиграцию в США, а не в Израиль? Ну, в первую очередь, Светлана не хотела в Израиль, там жарко. Она совершенно не выносит жару. Первое. Второе, все-таки мы из Москвы. И нам как-то привычно жить и в большой стране, и в большом городе. И как-то, знаете, если бы мы были там из райцентра, может быть, для нас было бы естественнее. Но все-таки нам что-то такое тяготели к чему-то большому. Кроме того, уже к этому времени в США были родители Светланы, уже была ее сестра с детьми. И в Израиле у нас не было вообще никого. Вот просто никого. Нам не к кому было ехать в Израиль. Так что как-то вопрос даже и не стоял. Никакого такого сионистского вектора в нашем сознании не было. Дядя Миша, как американцы относятся к курению? Меньше курят, следят за здоровьем. Сейчас мало кто курит. Очень, очень мало курильщиков. Обычно это люди где-нибудь, знаете... Но вот у нас тут, если курят, то это, как правило, какие-то... Ну, мексиканцы на стройке, например, могут курить. Ну, инженеры не курят. Там, допустим, я даже не могу сказать, что водители трака курят. Могут. Ну, то есть, народ попроще. Народ попроще может курить. Те, которые более образованные, они и хорошо зарабатывающие, они, как правило, не курят. Ну, если только постарше, может быть, моих лет, там, начали курить, там, в молодости, я не знаю. Никто человеку с фелони оружие не продаст. Это конституционное право человека, понимаете? Конституция, у него есть конституционное право купить оружие. Если он свой срок отмотал, как-то ему не продадут, вы что говорите такое? Может быть, есть штаты какие-то, где более строго, я не знаю, но так, в принципе, прекрасно, прекрасно это самое, может пойти и купить. Это конституционное право, вы что говорите? Здравствуйте, что указывать в поле «город рождения», если в паспорте название одно, а в этом году город переименовали? Укажите оба через черточку. Если народ не будет вооружен, тогда власть перестанет бояться этот народ и начнет чудить. Вы думаете, что наша власть боится народ? Вот что этот народ сейчас вперед куда-то с пистолетами, что ли? Вы как-то... Ну, я не знаю. Вы, может быть, так вот на уровне... 220 лет назад, вот, может быть, вы логично рассуждаете. Вот так многие так рассуждали 220 лет назад. А сейчас уже как-то другая жизнь, знаете. Танки, ракеты, знаете, пулеметы. Как говорит Арестович, ленд-лиз – это возможность президента поставить оружие без одобрения кого бы то ни было. Ну-ну. Вооруженных граждан больше уважает государство. Во все времена так было и будет. Я честно, без обид. Вот в этом сама идея настолько дебильная и неадекватная, что я даже не знаю, что сказать. просто зашкаливает, понимаете? Просто зашкаливает. Я с ужасом думаю, неужели вот такие люди, они в Америку там приедут из своего вот этого вот, где они там сидят и вот с такими мыслями ходят, я не знаю. Жуть. Спасибо за ответ. Приветствую, дорогой Михаил. Хотелось бы услышать ваше мнение о конгрессвумен Мэрджери Тейлор. Вы думаете, я с ней что, пиво пью? Даже я не знаю. Или я их там всех знаю? Спасибо вам за ваши ответы. Такая же ситуация в США и в РФ с инвалидами. В США кажется, что их много, потому что они интегрированы в общество, банально могут из дома выехать, есть доступная среда. В РФ все по домам сидят. Дядь Миша, про оружие у народа и уважение – это скорее про Россию. Я не знаю, честно, вот как бы... Все-таки вот не хочется жить там в 19 веке, понимаете, в начале 19 века. Вот. В России, вот, судя по тому, что там люди думают о том, что происходит, значит, там, в этой войне, которую они затеяли в Украине, такое ощущение, что они там так и остались в 19-м, так, в первой половине. Но я-то чего вот должен с этим делать? Мое какое? Ну, вот я тут живу, тут другие какие-то вещи, все другое. Что, ну, мы уж лучше так будем. Слышали ли вы про дело Алекса Джонса? Если да, то считаете ли вы приговор справедливым? Послушайте, в суде нет справедливости. Суд – это не то, где торжествует справедливость. Суд – это то, где торжествует закон. Закон. Вот, поэтому я, что я могу сказать? Вот есть судья, да, суд. Суд чего-то там решил в его отношении, там, раскрутить его на бабки. Вот, есть за что, да, то есть он провинился, бабки у него есть. У него не берут деньги, которых у него нет, у него берут деньги, которые у него есть. Значит, он совершил некоторое, можно сказать, преступление, да, не преступление, ну как сказать, проступок совершил. Значит, есть пострадавшие. Суд решил, что эти пострадавшие заслужили вот такой компенсации. Значит, теперь он может подать в апелляционный суд, потом еще больше апелляционный, потом вообще до Верховного дойти, там еще куда угодно. У него есть возможность юридически это все оспорить. Вот. Но чего справедливый? Справедливый. Я-то чего должен? Мы люди законопослушные. Суд решил, значит так. У меня к нему сочувствия никакого нет. То есть абсолютный урод. Это не значит, что если человек урод, то надо, допустим, с него взять втрое больше бабла, чем он, допустим, там реально натворил чего-то. Нет. Ну, урод должен ответить по закону. Так же, как приличный человек, если он что натворил. Вот, поэтому так. Откажут ли, если в DV указал high school диплома, а в DS-260 vocational school? Vocational school выше, чем high school диплома. На момент заполнения DV уже был диплом среднего профессионального. Ну, в конце концов, вы можете не говорить, что у вас есть диплом среднего профессионального, но в конце концов напишите, что high school диплом, и просто не показывайте ваш этот самый среднего профессионального. Ну, если уж так вот. Что вы думаете о победе Нетаньяху? Говорят, что он лучший друг Путина. Нетаньяху, он такой, как вам сказать, он популист. То есть он такого же плана, как Трамп, такого же плана, как Путин. Их много там, и в Италии, там вот этот Берлускони там какой-нибудь. Вот, он популист. И он, конечно, источник конфликтных отношений. Он все время создает какие-то конфликты, у него есть, ну, как всякий популист, он, значит, там громко кричит, значит, и там, вот. Насчет того, что победа, ну, пусть правительство создаст, пусть там наберет, они же там переговоры всякие должны вести и так далее, и так далее. Там, как бы, линия очень такая по краюшку идет, да, там. Вот один голос туда, один голос сюда и все такое. То есть он не одержал какую-то сокрушительную победу, он там не победил своих противников, а так где-то вот там чуть-чуть это там. Кроме того, правительство, которое оттеснило Нетаньяху, тоже было крайне странным на самом деле. Вот правительство Лапида очень странным. То есть сначала там они с арабами, потом ушли арабы, потом там еще чего-то. То есть как бы весь смысл правительства, которое сменило Нетаньяху, было сменить Нетаньяху. То есть не то, что у них была какая-то платформа национальная, на которой можно было что-то серьезное построить. Я думаю, что для Израиля в данном случае это не лучший вариант. А Нетаньяху совершенно открыто оскорблял Обаму, унижал. И Байден был вице-президентом при Обаме, если вы помните. И я думаю, что Байден к нему относится крайне плохо. Вот. Это не то, чтобы, понимаете, люди, которые личные отношения переносят на производственные, то есть как бы все такое. Но в общем и в целом я бы сказал, что как я понимаю интересы Израиля в моем, да, понятно, что люди разные, по-разному понимают. Я думаю, что вот если бы, скажем, осталось то, что было, да, оно для Израиля было бы лучше на данном этапе развития, вот прямо сейчас. Вот, так что посмотрим. Поглядим. Здоровья, новый стрим с Фейгином. Это я не управляю, это у нас Рашкин Юра, он там приглашает. Затянуло, каждый день собираюсь заполнить анкету, руки не доходят, играть буду 8-й раз. Илларионов и Швец начали катить бочки друг на друга. Илларионов просто мудак, редкостный. Вот. Поэтому я даже не знаю, чего тут Швец. Ну, хорошо, катит бочки друг на друга, да. Не считаете ли вы, что нужно ограничить возраст лидера государства? Это должны решать законодатели там, той или иной страны. Может быть, это в Конституции должно быть прописано или просто каким-то законом. Но это я-то чего. У вас есть футболки, майки в стиле Украины или символики? Мне присылают, что хочешь. Какие хочешь есть майки. Есть с этим самым, с... Как его назвать? Трезубцем есть. Ну, что-то есть вот эти расшивки. Ну, как называется вот это вот? Вышиванки есть. Ну, мне все время что-то присылают. Привозят, присылают. Как думаете, Трамп сможет прийти второй раз к власти? Я думаю, что это крайне маловероятно. Я думаю, что он и не пойдет сам. То есть... Конечно, у него есть сильная мотивация это сделать, поскольку его сейчас судят и, наверное, все-таки и посадят тоже. Вот. Но шансов прийти к власти у него практически нет, если только не произойдет какой-то чудовищный облом на стороне у демократов. То есть, когда они с таким уродом придут, что уже у Трампа появится шанс. Потому что если там не будет явного урода, вопиющего, то шансов у Трампа на сегодняшний день, мы можем сказать, что шансов у него нет. Михаил, наш отец эмиграции Forever, всегда рад видеть вас в прямом эфире. Есть позиции в отрасли, удаленные позиции, или сейчас с этим тяжело? Очень много удаленных позиций. Сейчас, разве можно сравнить с тем, что было до пандемии? Полно удаленных. Вчера смотрела видео, что США в 78 году наложили санкции на СССР из-за того, что они отправили солдат в Афганистан. Это тормознуло развитие Союза. Никто из моих знакомых не знал об этом. Расскажите, пожалуйста. Ну, тормознуло развитие не то, что... это был 79-й год. Афганистан случился в 79-м, не в 78-м. Это я хорошо помню, я в 78-м институт закончил. Вот, значит, это было в 79-м, через год. Значит, понимаете, там что произошло? До этого лет, ну, не 10, ну, может быть, там 6-7. Шла такая, знаете, линия Брежнев, программа мира, разоружение, разрядка международной напряженности. И так это все шло. И были определенные достижения на этом пути. Вот с точки зрения разрядки международной напряженности, безусловно, были достижения. Договаривались о сокращении там, испытаний в открытом там, пространстве, еще что-то. И когда произошли вот эти афганские события, то вся эта история закрылась. Весь этот его детант, так называемый, да, вот разрядка напряженной, международной напряженности, это как бы уход от холодной войны, вот все это рухнуло. Это все равно, как если мы сегодня посмотрим на Российскую Федерацию и скажем, что вот, допустим, война в Украине привела к тому, что там на Россию наложили санкции. Да это ничто, это вообще ничто, эти санкции ничто по сравнению со всем остальным, что Россия себе на голову надела. Понимаете? Кроме этих санкций, просто мелочь. То есть произошел облом. То есть отношения в мире, отношения экономические, отношения политические, как бы изоляция мировым сообществом вот этого вот и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну да, санкции, там да, санкции, конечно, замечательно, санкции, да, молодцы. Хотя, безусловно, санкции, которые сейчас на Россию наложили, гораздо более болезненные, чем то, что было там с Советским Союзом и так далее, и так далее. Поэтому, даже я не знаю. Как изменится политика США после прихода к власти Трампа? Я не думаю, что он когда бы то ни было придет еще к власти. Планируются ли онлайн-курсы для начинающих тестировщиков в вашей школе? Как это? Они у нас постоянно? Как их оплачивать, находясь в РФ? Криптовалюты платят. Можно ли через друзей за рубежом? Конечно. 12 января начнется следующая группа. Есть мысли по поводу Ирана? Вопрос такой. Ведь, судя по всему, там тоже будут очень серьезные движения в будущем. Ну, будут, посмотрим. Кроме Трампа и Байдена, больше нет кандидатов в США? Почему нет? Почему республиканцы другого не могут предложить? Не, ну люди сами себя выдвигают, понимаете? Значит, выдвижение кандидатов пока еще не началось, все-таки еще 2 года до президентских выборов. Значит, выдвижение кандидатов в основном будет происходить примерно через год. Вот когда останется годик до выборов, вот примерно в это время, ну там в течение пары месяцев, все, кто захочет выдвинуться, они все выдвинутся. Вот. Ну и выдвижение тоже зависит от самых разных обстоятельств, потому что, например, вот скажем, действующий президент Байден, если Байден говорит, я буду снова выдвигаться, то в плане партийного интереса, да, не мешать ему, потому что партия поддерживает своего действующего президента. Понимаете? То же самое с Трампом. Если Трамп выдвигается, то ну, он еще, как бы сказать, такой злопамятный, и он начинает уничтожать тех, кто там у него по дороге появляется. Поэтому он говорит, если я выдвигаюсь, вас там быть не должно. То есть он не хочет, чтобы у него там были какие-то конкуренты. Почему он их боится, я не знаю. То есть наоборот, он бы мог прийти их всех раскидать, черты матери, показать, какой он крутой. Вместо этого он показывает, что он гнилой и боится, что там кто-то выйдет и голосов у него отнимет. Ну, в общем, странные эти все люди. Но в интересах партии, как бы правящей, чтобы они работают на своего действующего президента, партия, идущая к власти, пытающаяся получить власть, обычно работает на выявление того, кто может противостоять. Понимаете? Вот, допустим, Байден баллотируется, кто из республиканцев может сильнее выступить против Байдена. Да? Это как бы ставка партии. Кто сильнее может выступить. Вот, собственно, и все. Если вместо этого становится какой-то личный интерес и там вот какая-то лояльность, там целование руки и так далее, то выходит не самый сильный кандидат, и он, скорее всего, и проиграет. Поэтому такая интересная история. Почему республиканцы не могут? Могут. У них есть кого предложить. Безусловно, есть. Безусловно. Я бы сказал, что у демократов особо-то и некого. То есть вот те люди, которые у них есть, ни один не вызывает такого, знаете, энтузиазма. У республиканцев есть довольно много людей, которые могли бы на национальном уровне получить хорошую поддержку. Вот в этом смысле у них совсем нет проблем никаких. Здравствуйте, привет вам из Красноярска. Были ли вы когда-нибудь в Сибири? Нет, не пришлось. Еще один вопрос. Возможно ли уехать в Штаты со слабым знанием английского языка и с 8000 долларов в кармане? Уехать, конечно, можно. Вопрос то, что вы будете потом делать там. Но тоже можно, можно. Вот еще раз, я сегодня говорил про там Руслана Хуснеярова. Приезжайте к нему. Вот, и будете по-русски там устанавливать кондиционер. Вас научат. Заодно английский подучите. Как вы думаете, Израиль будет бомбить Иран? Могут ли в Иране к власти прийти светские люди? Какое мое дело? Ну, правда, вот вы так спрашиваете, как будто я хоть какое-то представление имею о предмете. В какой бы город-штат посоветовали вы приехать из России, если нет друзей, родственников, знакомых в США для работы на первое время? Большой город какой-нибудь. Там, где есть общественный транспорт, там, где много работы. Ну, Нью-Йорк хорошо. Чем плох Нью-Йорк? Чикаго, Лос-Анджелес. Был такой случай, когда не было в том, чтобы когда у нас были большие и сильные, еще раз, у вас когда-нибудь был такой случай, когда не было в том, чтобы когда у нас были большие и сильные, а в то же время, когда приезжали люди на другие встречи, уходило все не там, где стоило бы быть. Твою мать. Наверное, было, я просто не понял вопрос. Наверняка что-нибудь такое было, если бы я еще понял, о чем речь. Так. Так. Благодаря вам имею в Украине более 6 тысяч в месяц. Спасибо за мотивацию, отдельно за видение мира. Наверное, в тестировщике прорвался хороший. Так. Насколько реально уехать и жить в Штатах, не имея связи в виде знакомых в этой стране? Реально, почему? Ну, есть масса народа, которые именно так и приехали. Почтового ящика нет. Вот они мне шлют свои эти грин-карты, я им потом пересылаю. У них адреса нет, даже вот знакомого, который бы за них грин-карты получил. Сколько хочешь народу приезжать? Слушайте, у меня тут... Куда он делся-то у меня? Рябов, Никита, вообще... Я тут годами храню его грин-карту. Ну, номера соцстрахования там бог с ними. Они могут заново запросить. Наверное, тоже я их выкину, к чертовой матери. Вряд ли он уже когда-нибудь проклюнется. Я не знаю, надо бы выкинуть. Неудобно. Так. Из Белграда. Как считаете, велики ли шансы у Мидл... программиста дистанционно найти работодателя из США, который поможет с рабочей визой для переезда в США. Ну, найти работодателя как на удаленку более чем реально. Значит, так, чтобы он делал тебе рабочую визу, там ведь сложно. Но вот видите, последний раз, когда принимали, да, там на 180 тысяч вакансий, не вакансий, 180 тысяч квота. Не 180, 80, я извиняюсь. Там 80 тысяч квот, 500 тысяч заявок. Допустим, вы нашли желающего вас взять. И вы участвуете в лотерее, значит, там, ну, там 6, да, один из 6. Вот, собственно, и все. Насколько реально? Держитесь, даст Бог, свидимся, там у вас в Калифорнии. Приезжайте. Отправил DS-260 с вакейшнл. Если бы не указал это, были бы вопросы про работу. Как вы думаете, откажут ли из-за того, что в моменте отправки DV был уже диплом, указал неверное образование? Ну, я вам скажу так, ничего хорошего в этом нет, но и сильно плохого тоже нет. Вы не сделали ничего такого, что помогло бы вам выиграть в лотерею. Ну, просто вот случайно там вот так вот вышло. Там, да, скажи кишмиш, он сказал изюм. Понимаете? Вот, да так, в принципе, то же самое. Учил украинский и польский языки, живя в Сибири. Думал, пригодятся. Мечтал жить в Украине или Польше. Вы могли свою мечту жить в Украине реализовать, как я не знаю что. Чего вы это только язык-то учили? А что вам не нравилось в действиях Трампа, когда он был президентом? Не удаляясь как бы глубоко в это дело, хочу сказать, что... И сам он, и то, что он делал, и команда его, и такое говно, что я... Хотите, чтобы я копался в говне, что ли? Ну, правда, ну зачем мне в говне копаться? При Трампе экономика росла, а Байден ее разваливает, и к тому же он социалист. Я думаю, что вы редкостный мудак между нами. Давайте я вас забаню. Так, редкостные мудаки не должны у нас ничего публиковать. Так, значит, в России многие бизнесмены считают Трампа иконой. Как президент, я так понял, вы считаете, что плохой. А вот как бизнесмен, барыга. Это барыга, такой низкопробный, мерзопакостный барыга, как бизнесмен. Вот, собственно, и все. Планируете ли запускать курсы не только для новичков, а для, например, мидлов-синеров? Нет, конечно. Да, Светик, мы заканчиваем. Для синеров фразы бывают... Так. Советский, это как анекдот. Советские люди из 80-х годов перемещаются в будущее, в 2022. Спрашивают, как там в будущем? Им отвечают, нормально, воюем с Украиной. Вот ясно, а против кого? Смешно и горько. Не понял, ну хорошо. Сколько возможно находить того, где есть тот случай, когда прослушиваешь себя на тех встречах вне ужесточения добираться до севера, да. Это уже даже не вьетнамский. Не скучаете, ностальгируете по России? Нет, нет. Я свой срок отмотал, не скучаю. Так, сегодня наверняка придет к вам моя грин-карта. Или да, или нет. Михаил, добрый день. Это произошло, я выиграл. С 19 или 20 раза довольно проходной номер 14900 с лишним. Возможно, через пару лет, как освоимся, зайду к вам на чай с плюшками. Друзья, это позитивно. На этом мы должны, наверное, с вами уже и попрощаться. Все, прощаемся и до следующих встреч.